Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Пум.
А вот и мы.
Да, вот и мы.
Все, приехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте,
телевизор. Приехали, очень правильно сказано. Приехали.
Да, я даже... Вот, нету Трофима, и я сразу начинаю теряться, что делать. Потому что Трофим говорит, какой у нас сегодня выпуск по счету, значит, какой сегодня день.
С каким радио, да.
Кто участвует, с каким радио.
Ну, давайте... Комсомольской правдой вместе, между прочим.
Мы делаем с
Только благодаря.
Понимаете, я вот ребятам уже рассказал, уважаемые зрители, я прошу меня простить. Дело в том, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, не подумав, зачем-то открыл, значит, рестораны, и они теперь работают в Москве круглосуточно. Бары, вот эти все заведения. Вот вчера, я честно скажу, сесть было сложно. Ну, в районе Пушкинской мест не было. Везде полная посадка, народ радостно вывалил весь, значит, вот у нас веселится. Вот. Ну и так как я привык брать от жизни все, я все от нее взял минувшей ночью. И, собственно, вот сейчас в таком немножко уставшем виде нахожусь перед вами. Поэтому буду предоставлять...
Главное, что он не отдал нам ничего от жизни.
Да, больше... Ну и нет, я что-то там и отдавал, но раньше это была бы драка и что-то такое. А сейчас как-то нормально такое, очень интеллигентное, приятное общение, без драк, без каких-то падений с этих самых...
С мостов,
да, и так далее.
Вот. Падение нрава с моста.
Давайте начнем вот с чего.
Да,
мы следим, естественно, за судьбой дворца президента Путина. Вот, даже замечательно появился уже мем с дворцом президента Зеленского, где изображена группа клоунских шатров. Вот, вчера на Мэше вышел фильм, снятый внутри этого дворца. Получается, что это вроде как какой-то недострой. И я честно вам скажу, вот когда я смотрел фильм Навального, вот, я, может быть, не очень внимательно его смотрел, но я-то был уверен, что он показывает настоящие интерьеры. То есть я думал, ничего себе, молодцы, как они проникли. Действительно странно, что там шест. И странно, что вот такие там, значит, вензеля. И даже орла двуглавого на самом деле там не висит. То есть это тоже все придумка. Дмитрий Юрьевич, что скажешь?
Да я-то это, понимаешь... Моя позиция всегда одинаковая. Толковый китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры. То есть впадать в истерики, начинать визжать, а здесь вот это, а здесь вот то, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Показали, ну давайте подождем, что ответят. Мне интересно, что можно ответить. Ну вот вчера Александр Рогаткин забрался туда, походил, поглядел, ничего там нет. Ну, сообщил интересную для меня вещь, что строится это дело уже 7 лет. То есть тут лично я сразу вижу след работ с государством. Частные домики столько строиться не могут. То есть какое-то участие государства там, по всей видимости, есть. И еще 5 лет собираются строить дальше. Что, на мой взгляд, странно. Ну, а дальше, ну что, ну, бесстыжие вранье. Ну, напридумывали какой-то ахинеи. Ну, слепили какую-то чушь. Повесили этого двуглавого орла черногорского, а не нашего отечественного. То есть ляп на ляпе. Оно же изначально только на эмоции давит. Никаких фактов там нет. Ну, я вижу, что там в 3D все это нарисовано. Ну, не все, но масса всего в 3D нарисовано. Тут какие-то пейзажи из пражской библиотеки. Все рассчитано только на давление, на эмоции. Вы посмотрите, что происходит. А что происходит? У нас капитализм, у нас есть богатые и бедные. Богатые живут богато, бедные живут бедно. Предложение «давайте все будем равны», ты что, коммунист, что ли? Хочется задать вопрос. Справедливость, ты что, коммунист? Это о чем вообще? Какое равенство? Блин. Ну, в общем, на мой взгляд, то есть все запереживали за то, что никакого ответа нет на ролик. А ролик-то вы обратили внимание, да, там уже 100 миллионов просмотров. Я любой свой ролик включаю, он заканчивается, и после него идет ролик Навального. То есть это на Ютубе включено руками. То есть это зарубежные друзья Леши Навального вот таким образом продвигают его ролик. Его навязывают, его пихают во все тренды. Это никакой не всенародный интерес. Это ложь и обман. Ну, то есть человек откровенно брешет. Что это? Выполняя Рафим, какие-то там...
Выключи звук, пожалуйста.
Сорян.
Кстати, интересно, тут была статья вчера, по-моему, в BBC по поводу 100 миллионов просмотров ролика Навального, и они просто разложили по кто откуда, кто смотрит. Во-первых, значит, 100 просмотров – это 32 миллиона уникальных пользователей, то есть это примерно каждый смотрит по 3 раза, получается, что говорит о том, что, в общем, это где-то кто-то нагоняет. То есть среднее число просмотров одним пользователем у них 2,9. Вот. Общее время просмотров неинтересно. Из тех, кто... Значит,
почему неинтересно?
Ну, интересно. Общее время просмотра 30...
Неужели все смотрят?
Нет, хорошо. 30... Нет, общее время, это когда все часы суммируются. 30 миллионов часов там, общее время просмотра. Вот.
Там кто есть и... полезный параметр, извини, перебью, Петр, есть полезный параметр глубина просмотра. То есть через сколько минут человек выключает этот ролик. Это вот полезное.
Да, время просмотров подписчиков.
Не-не-не, глубина.
Ты 100 миллионов раздели на 30 и получишь на 30 миллионов часов. Вот 30 миллионов часов на 100 миллионов. Ну, 30 миллионов.
70% скажи, мужчины. Угу. Значит, в России из вот этих вот 30 миллионов граждан, которые, значит, посмотрели этот ролик, находится всего, ну, не всего, а 60% людей из России. То есть можно сделать вывод, что в России это посмотрели, ну, где-то 20 миллионов человек.
Ну, немало.
Человек, не раз, а да. Человек. Да, глубину да. Я чего-то не вижу, если честно, здесь. Ну, ладно. Бог, как говорится, с ней. Ну, это ладно, это я так отвлекся.
Да.
Саша, ты как человек...
Смотри.
Ты недавно порадовал общественность несколькими постами. Вообще тут в узких кругах люди изумляться начинают.
По лезвию уходишь.
Задают вопросы.
Вот. Я понимаю, при том, что мои...
А уж не служил ли он в армии, часом даже начинает такое про тебя спрашивать.
В израильской.
Что ты про дворец думаешь, про новый?
Слушай, я что я думаю? Во-первых, ну, раз уж я выбрал такой путь, что здесь я все равно кто-то должен отстаивать либеральные ценности, оппозиционные, как-то взгляд показывать. Ну, допустим, сделал Алексей Навальный. Уж за эту неделю все поняли, что не то чтобы сильно его симпатизирую ему. Сделал этот ролик на основании проекта. И этот ролик, допустим, полностью отражает проект. Он же нарисовал по проекту. Как это в целом меняет ситуацию? То, что этот дворец будет через 5 лет таким. Это же не меняет то, что сейчас или через 5 лет. Самое важное, на самом деле, действительно, предназначение дворца. Если этот дворец построен, условно говоря, на государственные деньги, то хотелось бы понять, для чего он построен. Это нормальный ответ дать. А показать собственника, ну, я согласен с тем, что показать собственника, собственник сейчас начнет волноваться, да, это никто не обязан докладывать народу, чей дворец, по сути дела. Но в нынешней ситуации хотелось бы понять предназначение. Гостиница из 15 номеров, ну, возможно, наверное, возможно, такое бывает, такие гостиницы строят. Ну, вот, у меня вопрос скорее другой, я его задавал в сети, именно за это меня и, в общем, да, радикальные, я бы так сказал, радикальные сторонники оппозиции, потому что и в оппозиции есть умеренные, и радикальные фанатики есть. Вот. Интересно, почему, если дворец строится столько лет, я думаю, о нем знали давно, мне был интересный вопрос, почему этот ролик не вышел до голосования поправок? Потому что если бы 20 миллионов человек посмотрели этот ролик, то очень возможно, что голосование о поправках прошло бы несколько иначе. Потому что он действительно имел бы эффект, что у нас происходит. А вот мы сейчас легитимизируем происходящее. Потому что поправки и голосование за поправки, по сути дела, легитимизировали сегодняшнюю ситуацию. Да, вот власть в любой момент может сказать, слушайте, вот летом все ходили голосовать. Вот если вы считаете, что летом все голоса были украдены, с чем я часто с этими комментариями сталкиваюсь, почему же летом никто не вышел на протест? Почему летом не вышли эти люди, которые сказали, мы голосовали не так? Вот часто приходится слышать, что у нас мне никто за поправки не голосовал. Окей, хорошо. То есть, если вы считаете, что голоса все украдены, почему тогда все не вышли? Соответственно, почему этот ролик не показали тогда? Дворец-то уже был, и проект уже был, и все было. Я считаю, что это имело бы эффект. У меня нет ответа готового, почему это не произошло. Но я не могу сказать, что, условно говоря, ролик по каналу России, который показали сегодня, я сегодня в Фейсбуке тоже повесил, вот это интервью, что это на... вот вдруг сняло все вопросы. Нет, все вопросы не сняты. Дмитрий Юрьевич прав. Если такой долгострой, значит, есть государственное участие какое-то. Какое государственное участие? Зачем строится этот дворец? Это, ну, он действительно огромный бюджет. Почему вдруг в Геленджике? Мы, может быть, мы строим будущее, не знаю, штаб-квартиру ООН? Ну, тогда понятно.
А, то есть, ты еще знаешь, какая вот по поводу строительства, Саша, есть мысль? Могут ли 10 лет строить такой вот важный объект для президента? Мне кажется, для президента построили бы побыстрее.
В России?
Ну, конечно. Ну, потому что, слушай, ну, ему же, если ему так вот уж хочется, этот дворец, ну, конечно, напряглись бы и все сделали бы.
А другой вопрос.
Может, я ошибаюсь, но мне кажется, это странная очень история.
Я не испытываю, у меня нет никаких иллюзий в том, что у нашего президента большие амбиции. Но мне кажется, не его амбиции, это какой-то дворец. Но все-таки, мне кажется, он оперирует практически мировым господством и решением сверхъестественных или естественных геополитических задач. Но вот так, чтобы... Я просто не очень представляю, чтобы он куда-то пришел и сказал: «Ах, хочу дворец». Ну, просто не в его стиле. Вот «хочу весь мир» — это мне понятно. Да, и ради этого могут совершаться какие-то действия, которые могут быть в будущем оценены с точки зрения международного права. Но «хочу дворец». Вот что люди какие-то, а давайте президенту дворец подарим. Наш человек такой может, к сожалению, на такой может пойти. В любом случае, в ситуации, когда в стране действительно есть кому помогать и есть потребность в деньгах, она точно есть. Наличие 100-миллиардного дворца вызывает вопросы, и вопросы очевидные. Ну, вот хотелось бы на них получить ответ. Если это частное лицо, ну, каждый тратит свои миллиарды как хочет. Да.
Доклад закончил, Ефрейтор,
да. Цыпкин. Молодец. Да, если можно, я тоже... Еврей-то.
Скажи, где ты вообще?
Я в аэропорту Курумыч, кто не знает, или Курумыч. Нахожусь, извините за некий брак по звуку. Вот нашел самое уединенное и тихое место, это Самара. Вот, соответственно, сейчас я вылетаю в 14:40 по местному времени в Питер, и уже, надеюсь, с завтрашнего дня буду в нормальных условиях, поэтому простите за некий брак, дорогие зрители и соведущие. Значит, смотрите, что хотел сказать. Мы, когда 4 дня назад с Арменом Сумбатовичем, не сговариваясь, нашли статью совершенно случайно в РБК. Я не знаю, говорили ли вы об этом сегодня или нет, потому что не имел возможности слышать начало программы. Значит, эта статья... Эта статья вышла в 6 утра, в 6 часов 3 минуты утра на уважаемом издании «Росбизнес-консалтинг», так тогда назывался, теперь это РБК. Да, и в этой статье чудесным образом упоминаются все вот эти вот ООшки и прочее, ягода вот эта там, и малина и прочее, вот то, что сейчас у Навального фигурирует, и тот же самый дворец. Тот же самый дворец тогда приписывался премьер-министру Владимиру Владимировичу Путину. Что он типа его купил, но тогда нарисовался бизнесмен, который честно сказал: не, ребят, это не путинский дворец, это мой дворец, строю я его для базы отдыха, финансирование не идеальное, когда построю, не знаю. 2011 год. Сейчас они берут этот баян и вообще не напрягаясь на тему чего-нибудь нового найти, они этот баян выдают за новое расследование Алексея Навального с теми же самыми ООшками, с тем же самым дворцом и даже частично с теми же самыми фотографиями. Как к этому относиться? Ну, наверное, каждый примет для себя решение сам, как к этому относиться. Я считаю, что это подставная шляпа, рассчитанная на идиота. И нас держат за законченных дебилов, потому что нам старые вот эти вот щи выдают за свежачок. А, извините меня, 10 лет этой статьи в РБК. Она лежит у нас в телеграм-канале «Изолента Лайф». Каждый, кто хочет, ну, там, 3 или 4 дня назад, каждый, кто хочет, может зайти и ознакомиться. Ссылка непосредственно на РБК. У них весь архив хранится. Так что никаких подделок быть не может. Вот такая вот история. Не знаю, прокомментируете, не прокомментируете, но вот...
Ты знаешь, я бы какой еще закинул мысль. Вот Мэш же тоже выложил в YouTube свой ролик. Я вот сейчас, кстати, гляну, что у них там с просмотрами. Но там, конечно, просмотров меньше. И проблема всегда в пиаре, в коммуникациях, она следующая, что скандал-то он, его о нем знают миллионы, а когда ты хочешь показать правду, то она, в общем, не особо кого интересует. И дай бог тебе закрыть аудиторию, ну, не знаю, на 1/10 часть, ту, которая посмотрела в данном случае ролик Навального и те, кто увидел Мэш. Несмотря на то, что это, конечно, показали в программе «Время», там, и где еще, но такой вот популярности нет. Это, конечно, проблема, потому что многие и не узнают об этом. Ну, и есть подозрение, что вот YouTube там под роликами Мэша, они говорили, они выводят негативные именно комментарии, не особо его пушат и так далее. И присылали нам, когда Виталик, друг мой, китаист, он читает китайские новости на китайском языке, ролик, реклама ролика, значит, Навального, фильма, вернее, она шла в том числе и в китайских СМИ. Ну, казалось бы, да, зачем? Ну, затем, что там народу много, ткнут, не поймут ничего, но глянут. Вот, я прям присылал скриншоты, там, вот, все по-китайски, все про Китай, и тут вдруг смотрите ролик Алексея Навального. Ну, ладно, это лирика про Ютубы злобные и прочее, когда заработает российская платформа, мы все пойдем туда. Да, да. Саш, конечно.
У меня вопрос, кстати, другой по этому дворцу, точнее, два, наверное. Может, не знаю, не вопрос или...
К кому у тебя вопрос?
Да к тебе у меня вопрос, который... А-а-а. Всю ночь, так сказать, доказывал преимущество капитализма над социализмом. Потому что в социализме барбу у тебя всю ночь не работал.
Не работал. Я вообще, у меня есть концепция, что до 23 часов это время работы бара здорового человека. Потому что ты тогда либо принимаешь решение, все, что ты напился, или напился и идешь домой, у тебя есть время выспаться. Либо ты идешь уже куда-то продолжать. Но продолжать надо идти не в какой-нибудь клуб, да, где ни хрена, а идти к друзьям, домой. Понимаешь? Ну, или, в крайнем случае, в гостиницу, там, если, допустим, с девушкой познакомился. Ну, то есть, все равно какое-то вот что-то более теплое и душевное. Вот, извини, так вот, что перебил.
Да, да. Я о чем хотел сказать, что я обратил внимание на то, что действительно триггером послужил именно дворец. Да, ну, что скрывать. Дворец – это, по факту, не какая-то идеологическая проблема. Это проблема перераспределения денег. Что надо отобрать у одних, которые несправедливо получили, отдать другим. И в 1917 году, и в 1991 была сильнейшая идеологическая платформа при революции. А вот сейчас, мне кажется, этой идеологической платформы нет. Даже меньше же гораздо внимания обращают на выстраивание, не знаю, за государство, в котором полностью соблюдаются законы и так далее, чем на сам факт этого дворца. Все только про дворец и говорят: ох, неужели у нас дворец? Мне кажется, отсутствие какой-то стройной идеологии у оппозиции, которая предлагает плохой мир поменять на хороший мир и по понятным каким-то пунктам, да, условно говоря, и ведет к тому, что у этой платформы, кроме перераспределения денег, грабь на грабли, ничего и нет. И второй вопрос, вот тут, второй момент, а уже вопрос. А вы считаете, что даже если вот будут 100% доказательства, что, допустим, этот дворец принадлежит лично президенту, для нашего менталитета, а насколько это является чем-то, ну, неприемлемым и из ряда вон выходящим? Потому что у нас есть некие неприемлемые моменты для нашего менталитета. Их достаточно много. Предательство национальных интересов, какие-то там морально-нравственные преступления. Да много чего есть. Слабость, кстати, есть. Да, нерешительность. Мне кажется, что как бы это плохо ни звучало сейчас, но даже если это будет доказано, даже если будет доказано, скажут, ну, у нас, в общем-то, обогащение и вот такого вида, ну, бывает. Что для нас, что если где-нибудь в Швеции, это был просто взрыв, и все рухнуло бы, да, и репутация была бы убита. Или я не прав, или действительно, если докажут, то для народа это будет очень серьезный удар по репутации президента. Вы как думаете, первую и вторую тему выбрасываю?
Я бы уточнил немножко. Революция у нас была в 1917 году. Это революция. То, что произошло в 91-м, называется контрреволюция. Не надо путать. То, что готовят сейчас... Важно. То, что готовят сейчас, это называется государственный переворот. Это к революции никакого отношения не имеет. Это все направлено лично против президента Путина. Никак вообще по-другому. Ни о каком изменении социального строя речь не идет. Идиотские абсолютно заявки. Сейчас мы уволим плохих чиновников и назначим хороших. Ну, я не знаю, это достойно полета мысли 13-летнего подростка. Это все, что извергает Навальный. Далее, применительно к благосостоянию президента. У президента в настоящий момент все государственное, абсолютно все. То, что он, например, ездит на каком-то там супер-дупер бронированном Мерседесе, вызывает ли у населения это гнев? Потому что они даже Ладу себе купить не могут. А он вот ездит на Мерседесе. Уверяю, нет. Он президент, и в глазах населения это абсолютно нормально. Есть ли у него какой-то дворец? А тут крайне тонкая грань. Вот мы наблюдаем этого самого президента десятилетиями. Вот где он себя проявил как человек, стремящийся к роскоши, там, вот такому показному благополучию? Я от себя могу сказать, во-первых, он советский офицер, и это очевидно для любого, кто понимает, о чем речь. Это раз. Во-вторых, он человек, как я понимаю, глубоко верующий, а православие, оно сурово к нестяжательству относится.
Наоборот, стяжательство.
Да, извините, да. Правильно поправил, Александр.
Потом вот, зацитирует есть, тебя.
Я да, то есть это нехорошо, стремление вот к этому внешнему материальному благополучию. Наоборот, должна быть скромность. И вот, понимаешь, 20 лет ничего не было, а тут вдруг есть. Откуда? Почему? А самое главное, а зачем ему это надо? Ну, зачем? Если его государство снабжает абсолютно всем. Зачем это надо? Спортивный кружок у него есть? Есть. Бассейн, в котором поплавать есть? Есть. Вкусную еду правильную готовят, готовят, все, больше ничего не надо. И я бы с тобой категорически не согласился о стремлении к мировому господству. В моем понимании, он стремится заботиться о родной стране, не давая никому на нее посягать. Если это выглядит как стремление к мировому господству, то нет.
Я не говорю, что он стремится, я сказал, что я скорее поверю, что будет он рассуждать в этих категориях. Я про это говорил. В категориях геополитических больших прав, решений вопросов. А мне кажется, вот именно об этом. Про господство я тоже думаю, что это не...
Ну, я бы сказал вот что по этому вопросу. Мне кажется, что, во-первых, ну, такое слагательное наклонение, если да, то не надо об этом, мне кажется, думать, потому что, скорее всего, не докажут. И даже если он к этому дворцу имеет отношение, то, понятно, что он не на него записан. И зачем... Вот. Как одна из резиденций, там, как какое-то место, где можно проводить какие-то саммиты и прочие вещи, да, вполне нормально. Мне кажется, к этому люди отнесутся действительно нормально в большинстве своем. Ведь еще, да, ведь что пытается Навальный показать? Навальный пытается показать, что вот эти вот все олигархи, они все вышли из берлинского, там, я уж не знаю, как это называется, резидентуры КГБ. Вот, и теперь они все стоят за крупными бизнес-проектами, и, значит, вот. Вот. Но смотрите, если посмотреть на то, как работает наша система вообще в стране, у нас же действительно рулят всем финансово-промышленные группы, да, так называемые олигархи. Вот. Именно они могут эффективно построить объекты олимпийские, как там было распределено. Да. Да? Вы строите это. Я не знаю, но мне кажется, что, вот, например, пионерский лагерь «Артек», который сейчас реконструирован, и это просто жемчужина. Я там был, я ходил вот так вот с открытым ртом, там у них такая концертная площадка с такой аппаратурой стоит, круглая вот, арена, что там, я не знаю, «Рамштайн» может выступать. Вот, ну и так далее. Тоже наверняка не обошлось без вот этого всего бизнеса. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, это все надо смотреть в контексте. И в контексте, если посмотреть, то, в общем, да, вопросы остаются, но не так все катастрофически страшно, как рисует Алексей.
А вот у меня небольшой вопрос, Петр, небольшой вопрос. А вот, допустим, теоретически Навальный приходит к власти, да? Я правильно понимаю, что он тут же выгонит всех своих этих Волковых, Албуровых, Соболей и прочие, с кем он общался, так сказать, по пути к власти. Всех выгонит и наберет независимых специалистов, да?
Ну да, да. Чушь. Ну, конечно, а как же иначе? Да. Только так, Леша, он же такой.
Трофим? Да, я пару слов хотел добавить по поводу дворца. Да? Меня вот в этой всей ситуации удивляет реально от души одна вещь. У Путина сейчас, если посмотреть по его дислокациям, где он находится, куда он переезжает и ездит, у него этих дворцов, ну вот как минимум 5, те, которые знаю я, 5.
14.
Ну, 14, вот Дмитрий Юрьевич поправляет, что 14. Но я знаю, что у него есть Константиновский, наш замечательный, про который мы уже говорили, который, кстати, построили быстрее, чем этот долгострой. И удивительно, да, и сделали из него вообще жемчужину мировой архитектуры, полностью восстановили с интерьерами, водят туда людей, экскурсии. У него в Ялте есть дворец, абсолютно официальный, государственный. У него еще в нескольких городах есть дворец. Это еще не говоря про резиденции в разных городах, например, на случай войны. Поскольку сейчас в Самаре очень актуально, да, тут бункер Сталина, тут вторая столица во времена Второй мировой Великой Отечественной войны была. Тут много всего, и тут это очень чувствуется. Тут наверняка есть и у Путина резиденция, да. И ведь никого это не волнует. Константиновский дворец – это очень дорого, но никого это не волнует, что это есть у Путина. И нет, тут даже, вдруг...
Тарковский же рассуждал вчера, тут я только опять включил свою любимую радиостанцию, и там был Михаил Борисович Тарковский.
Так.
Про Константиновский дворец. Говорит, нет, ну вы не понимаете, это вот мы давали деньги тогда на этот дворец, действительно, это было, но это совсем другое. Сегодняшние олигархи – это же уже преступники, понимаешь? То есть, Вот. Они были молодцы. А сейчас, значит, те, кто дает деньги, это, значит, уже не молодцы.
Знаешь, что
была такая же, но сравнивать нельзя. Это,
это другое, другое, как принято говорить. Значит, вот знаете, что хочу сказать? Я уже не про дворец два слова скажу. По поводу олигархов, все украли и ничего не сделали. Помните, были такие дагестанские дальнобойщики, которые вопили, что система Платон, она прямо разрушит вообще весь бизнес перевозок и так далее и тому подобное.
Разрушит Дагестан.
Да, разрушит Дагестан. Потом, значит, товарищ Ходорковский, вернее, господин Ходорковский или гражданин Ходорковский, да, говорил нам о том, что повысятся цены, будет дикая инфляция из-за Платона, что все разворуют, ничего не будет работать. Так вот, в прошлом году, в 2020, в феврале, по-моему, месяце, система Платон вышла в прибыль. То есть уже в прибыль она приносит государству деньги в плюс. И 30% всех дорожных работ по капитальному строительству дорог, вот этих больших автобанов, которыми мы сейчас наслаждаемся, например, Скандинавия, там вот такие серьезные трассы, они сделаны на деньги, полученные от Платона. И вот цена слов Ходорковского, цена слов Навального была в моей предыдущей реплике по поводу расследования 2011 года. И вот это вот вранье, оно из раза в раз всплывает. А кто сейчас вспомнит про дагестанских дальнобойщиков, которые стояли в демонстрации на Москву и ехали?
Не говоря уже чеченских геев, которые...
Да, чеченских геев, мы все знаем в лицо.
А Дагестан живет и процветает, обратно.
Да. И один тут чеченский гей на ОМОН бросался вот на днях и был схвачен, и сейчас очень сильно плачет в отделении полиции. Ну,
почему гей, это ты чего? Взяли.
Ну, это условно.
Условно.
Ну что, друзья, тут куча вопросов насыпалось.
Да, я, давай, понимаешь, как ответственный за один анекдот в эфире, не могу не вспомнить. Просто Дмитрий Юрьевич, когда я вот Трофим сказал, что Путин 5 дворцов, а Дмитрий Юрьевич сказал 14, я сразу вспоминаю, девушка, сколько у вас было мужчин? 5, нет, вспомнил еще один случай, 14. Вот.
Сегодня, да?
Отлично. Очень. Знакомая ситуация, скажем так.
Знакомая ситуация, да. Ну вот. А мне, кстати, так вы как-то совершенно проехали мимо моей темы, почему дворец не всплыл тогда перед поправками. Вот вы как считаете, если бы дворец и вообще вся движуха была тогда, то насколько это могло повлиять на голосование по поправкам? И еще вопрос. А если поправки провалились? Вот, допустим, не проголосовал бы народ за поправки. Как вы считаете, привело бы это к каким-либо реформам или нет?
Я скажу самое главное. Да. Самое главное – это поиски денег Путина на Западе. Как известно, он самый богатый человек на планете Земля. Если слушать так западные СМИ и наших этих подхрюкивающих, он самый богатый на планете Земля. Все российские деньги, как известно, вывозятся за кордон. Что там нашли-то? Хотелось бы узнать. Деньгами Путина, ну, в кавычки берем, занимается ЦРУ, АНБ и лучшие спецслужбы на планете Земля. Ничего не нашли. Ничего нет. Как же так получается? Ну, давайте хоть что-нибудь найдем. Ну, что там? Ну, вот дворец. То, что Леша делает, это не самостоятельно, это абсолютно очевидно. То есть удары наносятся по президенту Путину. Безотносительно того, хороший он, плохой. Надо его снести. Вот это вот чушь придумана. Получается откровенная чушь. То есть общий уровень падения профессионализма на планете Земля уже становится настолько чудовищным, что даже в ЦРУ идиоты сидят, которые не могут ничего найти, придумать, выдумать. Нанимают, как там, Борис, не нанимай на это дело идиотов. Так они нанимают Лешу Навального. Стыд, позор и срам вообще. Что же, ну, Саш, по-моему, ты сам на это ответил. Наш народ на то, что президент живет богато, не отреагирует вообще никак. Сами поправки, сам процесс, да, людям откровенно не понравились. Но тут я считаю, мне так показалось, ты знаешь, что с Александром Григорьевичем Лукашенко была некая договоренность про создание союзного государства. И в случае создания союзного государства все бы это происходило не так. Это обновление сроков, конституция, все бы происходило не так. Но Александр Григорьевич очень удачно закозлил. У него многовекторность развилась. И в результате я первый раз такое увидел. Все-таки президент, он действует совершенно не так. А вот обращение Терешковой, давайте-ка мы это обнулим. Раньше такого никогда не было. А давайте за поправки проголосуем. И такого раньше никогда не было. То есть случилось что-то неочевидное, но очень серьезное. Я считаю, что случилось вот это. Ну, а что народ-то? нормально совершенно к этому относится. Хуже от этого никто жить не стал.
Ну, я отвечу все-таки на Сашин вопрос, почему тогда не запустили, когда вы были, когда ты говоришь, были выборы в Мосгордуму, да, вот тогда?
Нет, когда...
А, извини, поправки. Голосование за поправки, конечно, да. А смотри, но Дмитрий Юрьевич со свойственной ему мудростью ответил на твой вопрос. Цель всей деятельности этой организации – это снести действующую власть. Вот, фильм для них мощный катализатор. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они просто рассматривали разные варианты. И если бы они запустили это в период летний, в разгар пандемии, когда голосовали по поправкам, которые однозначно проходили подавляющим большинством голосов, то это был бы фальстарт. Он и сейчас, по-моему, фальстарт. Потому что им пришлось этот фильм выпустить именно вот сейчас, когда Навального посадили. А вообще должно было быть попозже, мне кажется, это все. Вот эта вся движуха, она немного...
К выборам. Рано.
Да, ближе к выборам. Летом, например, в августе, вот как это вот... Летом же лучше ходить на еженедельные мероприятия, чем, например, сейчас. Вот завтра они будут собираться, а там на завтра штормовой ветер в Москве, снег. И, значит, минус 5, да, вот это будет очень неприятно.
Договорились таки с погодой, а?
А летом хорошо,
да. Потратили деньги на
стол. Через евреев вышли на Бога.
Согласен, да, согласен, да, это точно.
Давайте я почитаю комментарии, потому что их дофигища здесь. И поотвечаем на эти вопросы, а потом еще во второй части, наверное, обсудим действия полиции, раз уж с нами Дмитрий Юрьевич. И перспективы завтрашнего захвата Лубянки. Вот. Так, поехали. Александр Удовик, 100 рублей. Цыпкин с «Комсомольской правдой». Товарищ лейтенант, прошу зафиксировать. Это когда ты сказал, что мой эфир с «Комсомольской правдой». Евгений Егоров, 29 рублей. Спасибо большое. Мефистофилм, 200 рублей. Не забывайте, что 70% это про зрителей на YouTube. Не забывайте, что 70% от этих 20 миллионов обычная накрутка. Еще 10% зашли случайно. Почему-то детишки забывают, что официальных дворцов 88 много. И почему к ним столько лет вопросов не было, а тут нате. Ну да, мы об этом, кстати, и поговорили. Антон Панчук, 100 рублей. Приветствую вас. Дмитрий Юрьевич, мое почтение за высказанные позиции. Большое спасибо за контент, отдельно за ролики с Климом Жуковым. Извините, еще раз запинаюсь, трудно. Трудная ночь была. Рустам, как в анекдоте примерно. Рустам Лисичкин, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, просьба, сделайте обзор как можно быстрее на «Зою». Фильм имеется в виду «Зоя», который вот вышел или выходит в прокат сейчас. Чтобы желающие пойти на это «Г» не занесли свои рублики этим творцам. И хотя бы Клима попросите.
Ну, кстати, смотрите, да, ролик Константина Семина. Константин уже все рассказал про это кино. Я его смотрел, с Константином полностью согласен.
Посмотрю. А когда выходит в эфир? Когда в прокат?
Завтра или что-то? Завтра вроде.
Ну да, на днях у меня с Зоей Космодеменской, я говорил, уже много раз связана семейная история. Дело в том, что мой дед Петр Лидов, в честь которого меня назвали, он, собственно, историю о Зое Космодеменской и написал очерк «Таня». Вот, поэтому, да, я посмотрю, конечно, я, честно говоря, ждал этого фильма, потому что, не, ну, был когда-то, по-моему, там в какой-то давний советский период фильм про Зою Космодемьянскую.
Можно один вопрос? Вот, Дмитрий Юрьевич, вы как специалист в области кино, а Саша как специалист в области шоу-бизнеса, хочется задать один вопрос. А вот прокатное удостоверение таким фильмам кто дает вообще? То есть вот если этот фильм жестко противоречит здравому смыслу, почему государство ему дает прокатное удостоверение?
Потому что государство его снимает. Это все кино у нас изготавливается на государственные деньги, по большому счету. Ну, а почему там не надо давать прокатное удостоверение, непонятно.
Это очень странно.
Оно как кино никакое, понимаешь? Не то, что там несет какой-то этот запал. Там попытка...
Ну, то есть там нет противоречий реальной истории.
Даже ГВТшники есть, Дмитрий Юрьевич?
Есть, ну, есть, но не смертельные. То есть там присутствует товарищ Сталин.
Есть?
Нет, отсутствует. Там присутствует товарищ Сталин, регулярно появляющийся. Там присутствует выкрик перед казнью. Нас 200 миллионов, всех не перевешаете, Сталин придет. Что для нашего кино немыслимо. Да, да, ну, да, а в целом, ну, я не знаю, вы «Страсти Христовы» смотрели? Это,
да,
вот, это попытка, так сказать, страсти Христова, она же это как-то там путь на Голгофу изначально называлась, или что-то там такое. То есть попытка сравнить, что она какая-то это великомученица, там смерть за Христа и прочее, ну, мягко говоря, странно. Она комсомолка, ее воспитывали коммунисты, и это имеет совершенно другой окрас. Это, мягко
может,
говоря,
параллель, страх. Слушай.
Да какая? Ну, перестань, Саша.
Ну, если параллель, так, то я между верующими...
Нет, ну да, они хотят сказать, что вот сегодня это был бы Иисус.
Как в детской шутке смесь грузина с мотоциклом. Это вообще абсолютно несочетаемые вещи. Выглядит настолько дико.
Ну, я не смотрел, поэтому ничего не могу сказать. Но, собственно говоря, героический поступок и приравнять его к поступку Иисусов, я не вижу в этом, кстати, никакой большой проблемы. И, в общем, действительно, многие люди, которые совершают самопожертвование, они религиозны в своей основе. И неважно, верят ли они в Христа, или верят они в коммунистические идеалы, или верят они в то, что Родину нужно защищать. Это вопрос веры. Всегда. Это нельзя сделать рационально. Рациональный человек, думаю, на крест не пойдет.
Как там? Он хату покинул, ушел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Он не за веру воевал. Это не надо смешивать. Тут я бы это еще добавил. Возможно, вы смотрели художественный фильм «Страсти Христовы», где я как-то включил его ночью и чуть пол одеяла не сживал, пока смотрел. Там даже ветеранам конвойных войск дурно станет, где там бравые римские солдаты, там 40-летние мужики там этой плеткой-семихвосткой несчастного Христа лупцуют. Ну, оно к чему? Это путь Христа, это вещь специфическая. А это-то тут при чем? То ее там насилует взвод немецких солдат, слава богу, не показали. То на нее мочится немец, он ее не видит, но тем не менее. Все настолько... Я не буду ничего говорить.
Сергей Воробьев перешел на уровень начинающий изолятор. Давайте я дочитаю эти самые. Дмитрий Зинберг, 100 рублей. Когда-то к приезду Путина нам поручили установить спутниковую ТВ-систему для сопровождающих. Велели настроить только РБК. Роман Греков, 200 рублей. Я вообще не понимаю, зачем президенту частная собственность. Его кормят, поят, возят, одевают за счет государства. Ему даже зарплата не нужна. Даже завидую. Не завидуйте. Мне кажется, это ужасная жизнь. Очень тяжело.
И после ухода с должности будут также обеспечивать.
Угу. Петр Сорокин, 500 рублей на супчик нуждающимся. Не дворец, конечно, но на хорошее дело всегда приятно. Это важно. Спасибо большое. Эльдар Дадаев, 500 рублей на подарки или борьбу. Антон Л или Ай, 50 белорусских рублей. Дмитрий Юрьевич, когда вы обзор на свой дворец выпустите? Есть такой план?
Да.
Можно залезть на сайт, поискать там ролики про умный дом или на канале «Умный дом» от Мегафона. Посмотрите, там куски дома показаны. Оно давным-давно лежит в открытом доступе.
Дмитрий Юрьевич может умудриться с фильм о своем дворце, на нем заработать на Мегафоне. Фантастика, конечно.
Константин И. 1000 рублей присылает нам. Большое спасибо, Константин. Просто мимо темы. Вчера искал и нашел фильм «Снэч» в переводе Гоблина. Огромное удовольствие. Работайте, братья, из Алентера. Будем работать. СЕ. 1000 рублей. Доброго времени суток всем. Был сегодня на сеансе фильма «Зоя». Очередной раз Минкульт испражнился на голову россиян. Дмитрий Юрьевич, очень надеюсь, что «Синий Фил» доберется этого изделия номер 2. А Евген Бэткомедиан окончательно размажет. Денис Волков, 1790 рублей. Александр, что вы скажете про пост Жданова, что ВВП в дворец без стяжки на полу регулярно ездит отдыхать с друзьями? Был такой, я не знаю, почему Александр должен говорить про пост какого-то Жданова.
Я не знаю ни Жданова, и я...
Жданов – это такой у Навального друг Волкова, такой на Бриолине такой чувак, который уехал за границу от преследования, сейчас из Германии вещает. Ну, слушайте, ну, я думаю, что просто это бред, то, что они написали. Что ему там делать-то Путину с друзьями регулярно? Не, ну, может быть, можно
предположить. Хотя вечеринка на стяжке – это прикольно.
Прикольно в бетоне, да. Дискотека же была вот эта вот в реакторе ядерном. Нормально. Медников Тимур, 200 рублей. На данный момент ролик посмотрел 102 миллиона. Это больше населения страны, которые пользуются интернетом. Если YouTube не остановится, вскоре этот ролик будут вынуждены смотреть и жители ближайших планет. Но я бы уточнил, не посмотрело 102 миллиона, а просмотров 102 миллиона.
Да.
А посмотрело 30 миллионов человек.
Знаете, на эту тему шикарный анекдот.
По три раза причем, как ни странно.
На эту тему есть шикарный анекдот, правда, он про США. Когда Джон узнал, что его родители проголосовали за Байдена, он перестал ходить на их могилу.
Тут, кстати, примечательный момент. А почему эти граждане не расскажут, каким образом они договорились с Ютубом о пропихивании вот этого вот ролика таким образом? Тут же выдать расценки, например. А сколько стоит нагнать 1 000 000 пользователей для просмотра ролика? Сколько это стоит? Кто за это платил деньги? У нас капитализм, у нас все за деньги делается. Кто за это платил деньги? А если не платил, то чьи там волосатые уши торчат? АНБ, ЦРУ? Кто это делает-то? Расскажите. Ну, явно не Леша Навальный рулит Ютубом. Леша, наверное, под чьим-то волосатым крылом работает. Под чьим? Вот что интересно.
Волосатое крыло. Новый образ в русской фауне. Да.
Ох, господи, да.
И какая-то песня есть, взмахнув волосатым крылом. Да.
Скажите мне лучше, вот что.
Раз уральский чекист. Да, я дочитаю комментарий.
Ну, давай такой побыстрее, так медленно читаешь.
Я того, не могу, ты... мне тяжело. Хорошо, уральский чекист, 400 рублей. Привет из Екатеринбурга. У нас прошлую субботу тройку либерастов повязали прямо у Ельцин-центра. Хорошая новость. Дед Митяй, 1000 рублей. На борьбу с навальноидами на резиновые пули ментам. ПС. Мне машину навальнят во время митингов, испортили. Поцарапали гвоздем или отверткой вплоть до металла вор на капоте. Toyota Harrier 2018 года взята в кредит. Ну, вот бывает тогда. Пропеллер 86, 1000 рублей. Большое спасибо за поддержку. Дворец еще послужит хорошему делу. Как говорил товарищ Сталин про дворцы, спасибо за хороший дом отдыха для наших детей. Андрей Титарь, 1000 рублей. Спасибо большое. Ну, вот вроде бы все. Саша, пожалуйста, вам слово.
Я хотел узнать, а чем в итоге кончилось ограничение, вводимое на социальные сети по результатам предыдущих уикенда? Сейчас уже нет никаких призывов к митингам или как? Или вообще, как это все работает? То есть могут ли у нас из-за этого всего бардака тупо заблокировать какой-нибудь YouTube или TikTok и все остальное?
Да, значит, могу отчитаться по ТикТоку быстренько. Я уже говорил в одном из эфиров. ТикТок работает совершенно отвратительным образом. Да, сейчас весь ТикТок наполнен роликами «Давайте спасем чеченского героя от грязных лап полицейских», которые этого героя повязали и сейчас доведут его до тюремного срока по-любому, а он не виноват, потому что он боролся за свободу. Вот, весь ТикТок битком набит. То есть, причем видно, заходит волна, приходит от Роскомнадзора волшебный пиздюль, волну убирают, заходит следующая волна, и вот таким вот макаром это все работает. Но Роскомнадзор делает свое дело. Китайцы, имея свой Гонконг, они, понятное дело, реагируют мгновенно на такие вещи, но все равно ролик в ТикТоке выкладывается за минуту. То есть это вот в чем особенность этой социальной сети. Там не надо готовить, не надо монтировать, не надо ничего. Ты камеру вот так перед собой поставил, 15, от 15 секунд до минуты ты высказался, и через 10 секунд этот ролик уже видят сотни тысяч людей, потому что ТикТок его начинает, ну, по определенному моменту поднимать. В остальных соцсетях, ну, в Телеграме я не вижу никакой волны. Но это вот две соцсети, которыми я серьезно занимаюсь, да,
сейчас. Ну, подожди, волна защиты парня и волна призыва на митинг – это разные вещи абсолютно.
Нет, призывов на митинг в ТикТоке сейчас уже нет.
Ну, то есть они защищают парня. Ну, слушай, очевидно, что будут защищать.
Да, они изменили просто риторику. Они пошли сейчас защищать именно вот бедных жертв первого мирного протеста, да, и ставить их в пример всем остальным. То есть там прям буквально их ставят в пример и говорят, смотрите, вот как кайфово они поступили и как плохо против них поступает государство.
Саш, ты как писатель, ты, безусловно, следишь за судьбой тиктокера Кости Киевского.
Нет?
Слушай, это прямо твой жанр. Я уже пересказываю в каждой нашей программе. Это, посмотри, какая история. Тиктокер, 800 тысяч подписчиков. По имени Константин, внимание, фамилия Лакеев, да? Что-то такое Салтыков-Щедринское прямо, да?
Так, Гоголь. Это правда.
Константин Лакеев, он берет себе псевдоним Костя Киевский. Ну, как бы из Лакеева он становится им киевским. Значит, он живет с друзьями в каком-то тикток-доме, они там что-то выкладывают тиктоки, снимают тиктоки, и вот он, значит, выходит на протест, и зачем-то этот щуплый парень бьет ногой автомобиль ФСБ тот самый. Вот. Значит, подбегает, бьет Кости Киевский, Лакеев, ставший киевским, да, он вот этот Майдан, значит, выносит на... А потом еще его забирают. Вот. И потом выясняются интересные подробности, что он еще и лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. То То есть у него там фотографии с фалоимитаторами во рту, везде, ну как в ТикТоке, они же там не стесняются особо. Чуть ли не трахаются там они. Вот, все это их, значит, голубятни. Вот. Так смотри, какой образ охрененный, да? Вот этот человек на социальном лифте поднялся через 800 тысяч в ТикТоке из Лакеева в Киевского. Бросил вызов режиму. И бросил не только ударом по автомобилю, но и собственно, своей вот этой вот нетрадиционной позицией. Ты считаешь, как человек либеральных взглядов, должны все-таки объединиться звезды и выступить в защиту Константина Киевского, он же Лакеев? Как, на мой взгляд, это человек будущего, это символ, так сказать, вот Моргенштерна, восходящий. Ну как, а как? Ну вот да, вот такой.
Вот я,
Он, правда, когда ему Ремнятов... Да, он еще на 2 месяца поехал сейчас сидеть в СИЗО. И, значит, интересный вопрос. Дмитрий Юрьевич, как там вообще, вот, так сказать, с фалоимитаторами-то? В СИЗО-то, наверное, нет такого, да, там спокойно.
Я бы на вашем месте чего ржете-то, парень? Понятно, что, во-первых, он... Я понимаю, что ударить машину, конечно, не очень хорошо. Но давайте даже не надо сравнивать ее с парнем-чеченцем, потому что тут порезать кулаками на ментов.
Саш, там человек глаз потерял. Водитель потерял глаз.
Не, он не потерял.
Там... Не потерял глаз.
Давай, ну у него там травма, блин, серьезно.
Да, повреждений нет, но травма.
И... Там, ему... Еще раз. Мы не
сравниваем. Нет, подожди.
Телесные повреждения средней тяжести, Саша.
Да, ты мне задал вопрос, я отвечу.
Я про чеченца быстро реплику. Чеченец-то один дрался там с четырьмя, значит, этими самыми ОМОНовцами. А эти шаблои били беззащитный автомобиль. Это разные вещи. Мне кажется, что чеченец как раз хорошо, он молодец в каком-то смысле. Да? Ну, он как-то вот да, ну тоже поедет съесть. А эти как шакалы, значит, набежали. И как человек...
Согласен. Ну,
просто он как символ вот этой борьбы. Почему-то его не используют. Почему, я не понимаю. Почему все вступаются за чеченца, а за Костю Киевского не вступаются? Где Ахиджакова?
Понимаете, вот вроде бы бухал всю ночь, а силы потроллить остались. Знаете, у меня реально был очень крутой руководитель по пиару. Не знаю, где сейчас Лида Петр. Вот прям гуру пиара, я не, кроме шуток. Он меня научил, Алексеевич. Он мне что научил? Когда вот ты не хочешь отвечать на тролль вопрос, ты отвечаешь на другой вопрос. Кстати, Петр задал мне вопрос. Я по рекомендации моего начальника Петра Алексеевича Лидова отвечаю на другой вопрос. Проблема в том, что действительно у нас, я это в сети написал, у протеста нет культурных, ну не в смысле воспитанных, а гимнов, нет культурного какого-то особого кода, нет там песен, под которые они все идут, нет героев. Вроде бы они в андеграунде есть, и там группа порнофильмы, и вот эта песня «Пусть все горит» и так далее. Все это есть, но единого культурного кода у протеста, за которым хочется идти, единого лидера, который выступит, и все за ним пойдут, вот этого нет. И это либо потому, что его нет по объективным причинам, нет запроса на такой протест. Да, вот когда, условно говоря, были 80-е, 90-е, пели Шевчука, пели перемен и так далее. То есть была некая культурная поддержка этого. Я могу ошибаться, но сегодня, вот ты правильно отметил, вот пример, знаешь, такой, ТикТок, ну, как-то это не тянет на лидера революции, ну, просто не тянет на лидера революции по целому комплексу причин, понимаешь, да? И в том числе, даже, хотя это понятно, что он не виноват, но даже с фамилией, даже фамилия, это важно, да, как... Потому что, ну, не сравнить же, допустим, на сцене, не знаю, Костю Кинчева, да, который был, просто мог вести за собой толпу, если ему надо было бы, да, допустим. И который, кстати, подрался, помните, когда он беременную жену защищал? Помнишь, что ты должен был это помнить? Он подрался, кстати, с ОМОНовцем, по-моему. И его поддержали, потому что он защищал беременную жену на концерте или где-то еще. И вот ты привел пример. И он же стал извиняться сразу же, если я правильно понимаю этого парня-тиктокера, да, он, по-моему, написал, что больше никогда не будет, и все
остальное. Позор, позор вообще.
И, ну, слушайте, я его понимаю, малолетка еще.
Что понимать-то, так не ходи туда, елы-палы. Между прочим, а ты посмотрел чеченского пацана? Да, дрался, да, понимаю, да, признаю. Че он-то не рыдал, не извинялся?
Вот, я именно про это и говорю.
Да, и он шел красиво по псковскому лесу. По снегу, по сугробам. Я когда в армии
служил... по белому снегу уходил от погони.
Я раскрою военную тайну очередную. Я когда служил в армии, там у нас... Ну, мы охраняли границу с Финляндией, там, в Заполярье. Вот. И понятно, что там особо никто не ходил. А вся система нашей охраны была заточена на то, чтобы наши люди не могли выйти туда. То есть, ну, понятно, что оттуда... там население мало. Вот. Но там никто не ходил, потому что там дубак, там минус 50 зимой там местами, то есть на таких холодных заставах. То есть там ни один нормальный человек вообще и летом-то не пойдет. Во-первых, там пилить от Кандалакши, это 100 километров, значит, до нас, от нас еще там 70 километров до границы, и там это все, в общем, не по... короче, хрен перейдешь. И все-таки нашелся человек, вот тоже, тоже такой своеобразный лакей, вот жизнь, она таких персонажей дает. Нашелся человек, который перешел границу зимой, зимой пешком перешел границу, это Мурманская область, Заполярье, значит, финны его поймали там в какой-то деревне, вернули нам назад, значит, и ведут его, и я все пошли смотреть, мы ребята в карауле, значит, ведут его. Вот такого вот роста, значит, чувак, ну, совершенно пропитой, ну, алкаш, вот маленький такой, у него какой-то еще несуразный, это самое, ему дали какой-то ватник какой-то, он в нем, значит, с рукавами, вот, ну, и пацаны спрашивают, ну, что, а что ты это самое, пошел-то? Он говорит, да я в ЛТП лежал, выписался, а что делать? Я подумал, в Финляндию пойду жить, в этом, где-то он там в Петрозаводске или где-то в Кандалакше, что ли, не знаю, себя обнаружил. Купил пузырь водки, вот натурально, пузырь водки, шоколадку, и с этим прошел по снегу, значит, ну, там, наверное, там, по дорогам и тропинкам, но тем не менее, с этим прошел там больше 100 километров пешком. И наши его видели, конечно же, потому что, ну, подумали, ну, какой-то, слушай, ну, местный какой-то егерь или что тут лазит этот хрен, там, нормальные люди здесь не ходят. Но вот такая вот история. Это очень напомнило мне вот этого чеченского парня, идущего по Псковскому лесу.
Там Петр, вот... извини, а можно абсолютно в топ? А да. Что вот на протяжении всей границы Советского Союза стоял забор? Да. Или были места... Забор. Да. И в Средней Азии забор стоял везде.
Ну, где нельзя, где горная местность нет, но, в принципе, да, стояла система. Система состоит из контрольно-следовой полосы, то есть это такая широкая, я не помню, сколько она метров, ну, там, метров 10, наверное, полоса, может быть, 5, контрольно-следовая, где остаются следы. Ее вспахивает трактор летом, а зимой она просто, ну, снег, там, собственно, снег лежит, поэтому следы видны. И стоит такой забор из колючей проволоки, который... срабатывает при замыкании двух проводов. Ага. Да, то есть или он вкопан еще вглубь земли, чтобы не было подкопа, и наверх тоже вот так вот сделан. Вот, когда замыкает, то, соответственно, две заставы или одна застава с одной или с другой стороны поднимаются по тревоге, и там уже у них свой алгоритм действия. Кто-то идет на перерез, кто-то идет сюда, кто-то идет туда. Но, в принципе, да, это была система по всему периметру границы России, ну, кроме там каких-то водных этих самых объектов и, как они называются, горной местности. Там такого не было, потому что не построишь просто. Да и незачем. А тогда по всему периметру стоял такой забор, и мы... Вот я еще тоже все время эту раскрываю военную тайну, что с нашей стороны в пограничном отряде было 5 тысяч человек, а со стороны Финляндии было 15. Не тысяч, просто человек.
Просто 15 человек.
Да, там были егеря профессиональные, на лыжах такие. Они, значит, вот этого алкаша, в частности, отловили довольно быстро. Вот. То есть это конечно, друг... ну, интересно.
Можно, сейчас посчитать, времена сколько поменяются. Это стоит. Да. Посоветовать американцам, как там стены строить на мексиканской границе. На что это похоже по финансовым затратам. А то у них там из Мексики туннели и понарыто, где грузовики наркотики возят. А они ничего не видят и ничего не слышат.
Грузовики прямо, да, там? Ничего себе.
Ну, тонны. Друзья, у нас тонны, 8 минут осталось. Кучу комментариев. Давайте я, может быть...
Можно я кусочек выкрою?
Конечно.
Да. Вот гражданин Лакеев, который определен в СИЗО, как вы понимаете, то есть все сразу начинают рассуждать, как его там уголовники немедленно возьмут в оборот. Я напоминаю всем, что в СИЗО всех сажают менты. То есть он туда попал ни за что. Если начнут задавать вопросы, за что, а он избивал мента, это почетно вообще человек, крайне уважаемый. Но как только они увидят его фотографии с фалоимитатором во рту, вот тут его судьба будет незавидна. Это да.
А что, какая его судьба будет?
Ну, под нары поедет, как? Куда?
Но в СИЗО нет, наверное, да?
Везде. Он не имеет права вообще возле людей находиться. То есть, ты не можешь, например, открывать воду, кран руками трогать, его люди трогают. Если... То есть, попроси, тебе откроют.
Погадил. То есть, в СИЗО даже сейчас?
Везде, такое? Абсолютно. Ничего покурить, себе. Если то можно вынуть сигарету из пачки, если он просит, положить куда-нибудь, а он оттуда возьмет. Из рук в руки отдавать нельзя. Пидорастия может на тебя перепрыгнуть через сигарету. Это недопустимо.
Давайте быстро пробегусь по комментариям и задам последний вопрос. Денис Ф. 200 рублей. Герб Черногории в кино про дворец. Это пасхалка. Отсылка к фирме Навального в Черногории, которую он отрицал. Троллинг тех, кто снял киношку эту. Ну, может быть. Дарья Медведева. 279 рублей просто так. Спасибо большое. Антон Панчук. 100 рублей. Постнул ролик Мэша про дворец. Тут же набежали Навальнята со ссылками. Ну, понятно, да. Бывает. Дед Митяй. 400 рублей. Минута юмора. Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ. Да, Вячеслав? Знакомая шутка. Евгений Егоров. 39 рублей. Мост Москва. 449 рублей. Запад тупо хочет раздербанить казну РФ в 1 триллион. За 1000 лет ничего не поменялось. Мария Б. На горячий супчик братьям и сестрам и на поправку здоровья Петру 500 рублей. Спасибо большое. Я бы пивка-то выпил сейчас, может быть, так и сделаю. Или спать лягу, одно из двух. Константин И. 500 рублей. Бабуля для братьев и сестричек или для силовиков. Жму руку мужчинам. D-U-A-E-P-A-T-V. Не позорьте имя Константин. Костя, котлета по-киевски. А почему СМИ не называют, что творится в Нидерландах, как девушку-водометом и вот это все, мефистофилм? Нет, нет, активно показывают, не согласен. Илья Тес дает 200 рублей бездомным. Вопрос у меня вот какой, Саша и Дмитрий Юрьевич, так как у нас 5 минут осталось, и мы уже подключаем потихоньку Антона Морозенко, которого мы уже видим, а вы еще нет. Вот. Антон, если можно, если вы нас слышите, вы можете звук этот самый у себя там выключить, микрофон, там какой-то фон идет немножко.
Так, сейчас доброе утро всем. Сейчас выключу.
И камеру, это самое, горизонтальную, если есть возможность повернуть, тоже хорошо. Угу. Да, вот так. Смотрите, ну, действия полицейских, на мой взгляд, в общем, оценены. Чего ждать от протестов завтрашних, с вашей точки зрения, Саша и Дмитрий Юрьевич? Идут на Лубянку, сделано ли это, чтобы спровоцировать, ну, для картинки, конечно, штурм Лубянки, это очень круто. Но, с другой стороны, явно будет меньше народу. Вот. Не повлечет ли это ну, более жестких действий полиции? Потому что все-таки одно дело Пушкинская площадь с памятником великому поэту, а другое дело уже объекты, ну, скажем там, охраняемые по очень серьезному уровню ФСБ и администрации президента.
Ну, смотри, так как показывает практика в любой такой митинговой движухи не может быть статус-кво, то есть не может оставаться точно так же. Поэтому если у нас нет серьезного увеличения количества людей, вовлеченных в это, скорее всего, будет повышаться по другой оси градус противостояния. Я предполагаю, что людей будет значительно меньше, а вот случаев силовых столкновений будет больше. Во-первых, потому что появится много людей, которым нужно, которые как раз готовы к этому, которые хотят повторить поступки чеченского товарища. Но им захочется это. У нас в обществе достаточно людей, которые готовы повоевать с полицией. Вот. Полиция, с другой стороны, посмотрела, что, чем все может кончиться. С другой стороны, видишь, все-таки ситуация с ударившим или толкнувшим, или оперевшимся, кто как говорит, да, я специально сейчас не буду свою позицию говорить, чтобы не вызвать дискуссию, показала, что, ну, в общем, пока с ним ничего не случилось, скорее всего, у него уголовного преследования не будет, и полиция получила некий такой, ну, некое обещание или такой намек на то, что такие вещи пресекаться, на них наказывать не будут. Ну, а кто как себя будет оценивать в этот момент? А я также ударил уже, вот я тоже себе дорогу расчищал или нет? Поэтому будет все более жестоко, я предполагаю, малочисленно и, соответственно, печально все равно. Это все... В целом, здесь нельзя рассматривать, ой, мы победили, наконец-то, оппозицию. Это свой же, это наши же люди, это мы все, там есть дети наших знакомых каких-то, я уверен, и так далее, или родители наших знакомых, неважно. Это наши люди, наши граждане. Радоваться победе, что их всех посадят или отхерачат дубинками, то же самое, что радоваться, что нога начинает гнить, понимаешь, а я ее наказал. Это неправильно. Да, соответственно, у нас должен быть некий консенсус. Его радикализация никому на пользу не идет. Если мы все пересажаем 1000-1500 людей, они же из тюрьмы-то выйдут. Они же выйдут из тюрьмы, и они будут подготовлены. Дальше биться им терять нечего, у них жизнь запорота.
Или наоборот, менее
подготовлены. Нет, им же терять будет нечего. Жизнь запорота, они будут воевать. Поэтому сажать их подряд
Дмитрий Юрьевич, это твоя любимая тема, пишут нам. В Телеграм появился открытый канал, участники которого публикуют персональную информацию о полицейских и росгвардейцах, участвующих в задержаниях на акциях в поддержку Навального. Как это расценивать?
Ну, тут надо менять законодательство однозначно. То есть, для начала, ну, примерно, я не знаю, 300 тысяч рублей штрафа для начала. А потом 600 тысяч и 5 лет тюрьмы за подобные вещи. Безо всяких разговоров. Вы знаете, если вы окунетесь в эту клоаку, где эти дети в интернетах общаются, у них самое страшное – это деанонимизация вот этого выступающего подростка. Этого они боятся больше всего на свете. Не дай бог кто-то узнает, что он на самом деле Костя Лакеев и где он живет. Потому что они твердо знают, что сейчас к ним приедут и резко перейдут к физическому насилию. Для чего эта тварь публикует личные данные сотрудников и места проживания? Для мести. Где, кто его жена, где она работает, где учатся его дети, для организации травли и физического насилия. Это называется терроризм, то есть запугивание – это терроризм. Надо ли с этим бороться? Безусловно, надо. То есть, я считаю, у нас не должно быть, как в Гондурасе, где полицейские живут просто в отдельных городках, за стеной. Где, так сказать, там своя поликлиника, школа, магазин, детский сад, все свое. Они наружу только на броневиках выезжают метелить мирных граждан. Ну, как казаки в Российской империи, которых ненавидела вся страна, естественно, за подобные вещи. Такого быть не должно. Но сотрудники должны быть ограждены. Что это такое? Ты кто такой, чтобы распространять подобные сведения? Даже если про гражданского человека подобное публикуют, где он живет, приходите к нему, под вот эти вот крики дегенератов. Ну и теперь к протестам. Главное в этих самых протестах, то, что увидел я, они уже гораздо лучше подготовлены. У них подготовлены люди, которые бросаются на полицию, провокаторы, так сказать. Не видно другого. Они, например, не смогли привлечь на свою сторону радикальных футбольных болельщиков, которые в современных обществах являются основной ударной силой. То есть с болельщиками у нас плотно работают, и я никаких болельщиков на этих митингах не вижу. Тем не менее, люди активно нарушают закон. Задача у них при этом ровно одна. Им надо, чтобы пролилась кровь в обязательном порядке. Поэтому надо, например, перегородить Невский проспект, остановить движение, чтобы их начала разгонять полиция и пролилась кровь. Раз не пролилась, значит, мы пойдем к Лубянке, мы будем там бесноваться. Пойдет их, как совершенно верно Александр говорит, гораздо меньше. То есть, если вот в этот раз там примерно две трети говорит, что а я не за Навального, у меня просто вот есть несогласие к властью, и я вышел его выразить. Хорошо, если этих было там 10 тысяч из 30 вышедших, то в этот раз выйдет еще меньше. А. Плохая погода, холодно. Б. Полиция закроет 7 станций метро в центре Москвы, а это сразу, как вы понимаете, ну что, я пешком пойду, что ли? Какой тут может быть протест? Ну и дальше они просто вынуждены, физически вынуждены радикализировать все это дело. Надо прыгать на полицию, надо получить по башке, надо получить картинку. Вы обратите внимание, что обсуждение идет как ОМОНовец, вы представляете, он пнул женщину. Когда они там со столба сдернули пацана и толпой его били ногами, это никому не интересно. Он же против Навального, его надо бить, вы же понимаете. Это всеобщее согласие сразу. Когда какой-то дегенерат в Питере, полицейского гаишника, который вообще ни при шее, ни пристегни, ударил по лицу, да все нормально, он же мента стукнул, а не человека. Все хорошо. Когда напали на машину, там прыгают ногами в лобовое стекло, бросают в человека кусками льда, повредили глаз. Это тоже все нормально, о чем вы? А вот тетенька, которая бросилась на полицейского при исполнении служебных обязанностей, у тетенька смертельно пострадала. Смертельно. Вот она, жестокость полиции. Ну, уж, конечно, им при этом надо, чтобы кому-нибудь разбили башку в кровь, и вот с этим они уже будут носиться. Им нужны жертвы. Все по единому сценарию, как на Украине. Лучше всего кого-нибудь убить. Вот когда кого-нибудь убьют, неизвестные снайперы, как это при всех цветных революциях принято, вот тут раскрутка вообще по полной. Так что да, прибегут, но будет меньше, но радикальней. Посмотрим.
Два слова буквально. Дмитрий Юрьевич, как упомянул, футбольных болельщиков, фанатов, хулиганов, там как угодно, да, терминов много. Тут хочу сказать одну вещь. В 2014 году, когда произошло воссоединение России с Крымом, такого единения футбольных фанатов вокруг государственной идеи я не видел никогда. То есть люди за свои деньги садились в самолеты и летели в Крым для того, чтобы проконтролировать, чтобы не было украинских радикалов во время референдума. То есть фанаты, небогатые в большинстве своем люди, покупали билеты, летели туда смотреть, чтобы, не дай бог, там не было барагозов никаких, как это называется. То есть футбольные фанаты с 2014 года объединены в большинстве своем. Понятно, что дело, что не 100%, но в абсолютном своем большинстве объединены государственной идеей. И имперская идея, которая витает в головах фанатов очень долго, она, конечно, сейчас укрепляется. И если, вот, например, они выйдут сейчас на улицы, то ОМОН покажется просто плюшевыми мишками по сравнению с тем, что фанаты сделают с протестующими. Они их просто разорвут. И это будет очень и очень жестко. И ОМОН будет уже защищать этих дегенератов от фанатов. Вот такая вот история. Извините за офф-топ.
Завершаем.
Да, завершаем. У нас уже к нам подключился Антон Морозенко, киносценарист, автор сценария, в общем, автор фильма «Холоп».
Антон, очень... тебе от меня, от сценариста, респект. Ты всем нам дал надежду, что можно, что фильм может собрать очень много денег, не будучи изначально блокбастером. Вот. У многих людей открылась язва из-за тебя, и гастроэнтерологи получили большое количество работы, от них особенно тебе привет.
Спасибо, спасибо.
Вот, ну хорошо, Александр, то Дмитрий Юрьевич мы отпускаем.
Да, спасибо.
Хорошего дня.
Дмитрий Александрович, до свидания.
До свидания.
Да, пока-пока. Да, я тоже сейчас хочу сказать, что я полчасика и побегу на самолет уже. Вот, но пока я с вами.
Ну, прекрасно. Антон, что-то со звуком у вас там?
Сейчас нормально, нет?
А, ну сейчас, да, окей, да, сейчас вроде нормально.
Хорошо?
Да.
Раз, 124, 324.
Если, кстати, удобно, мы можем на «ты» разговаривать, я думаю. Ничего
же. Я думаю, что это будет прекрасно.
Да, мы люди неформальные, да. Особенно он Трофим, да. Похож на какого-то паломника, вот, находящегося в Самаре. Давай начнем, мы даже не с фильма «Холоп», а немножко о себе, может быть, расскажешь, потому что ты внешне не производишь впечатление сценариста, киносценариста. Киносценарист обычно, как люди представляют, это какой-то хипстер, либо какой-нибудь из такого, значит, в очочках очень такой вот тихий, сидящий в углу, пишущий всю жизнь в стол.
В общем, что-то интеллигентное, а не такое, как...
Да, а ты просто какой-то русский богатырь сидит здесь, понимаешь, или украинский, судя по фамилии, неважно. Вот, расскажи, как ты стал сценаристом, откуда ты, что ты и как, все.
Не, ну так получилось, я до какого-то определенного возраста вполне интеллигентно выглядел, пока не женился на шеф-поваре. Вот, я выглядел, ну, действительно... Я был похож на сценариста. Хотя не обман, у меня был период работы в органах. Вот, я был лысый, без двух передних зубов, в кожаной куртке, там тоже к сценаристу там, мало относилось. Не, ну я из интеллигентной семьи, мама у меня библиотекарь, заведующая читальным залом 43 года, Курганской областной библиотеки.
Ты из Кургана, правильно?
Я из Кургана, да. Папа рабочая интеллигенция, вот. Но так случилось, я переехал в Челябинск. В Челябинск поступил в школу милиции. Челябинский юридический институт МВД Российской Федерации. Там затесался в КВН. Потом, и вот через КВН так вот получилось, я умудрился стать сценаристом. Вот. Но за внешний вид, простите, но так всякие бывают. Слушайте, у нас там 5 этажей сценаристов, где я сейчас вот сижу на Мишино, так там всякие ребята бывают. У нас вон Илья Васильевич Полежайкин, то там вообще богатырь такой вот двухметровый, вообще не скажешь, вообще на попа похож со своей бородой. Кто-то действительно тощий, кто-то в очках, кто-то... Всякие бывают, поэтому...
Слушай, ну вот если говорить о сценаристах и о том, что как все происходит, я во всяком случае в кино вообще не очень разбираюсь. Я смотрю то, что мне нравится. Вот. И меня вот всегда угнетает, я тут такой. Я, с одной стороны, человек, который много жил за границах, но я все равно какой-то такой, знаешь, этот самый доморощенный славянофил. Меня все время расстраивает то, что мы копируем западных каких-то вещей. Вот. И я так понимаю, что, вот, например, сериал «Интерны», к которому ты тоже имеешь отношение, имеешь же, да?
Ну, непосредственно 6 лет жизни моей.
Вот. Это же тоже копия с какого-то американского сериала. Вопрос такой, а почему нельзя сделать свое-то? Мозгов не хватает. Или просто есть...
Ну, давай поговорим. Так, тут ты вот уже сразу обидно. Во-первых, давай разберемся.
Давай.
Интерны. Что такое интерны? Это мы писали универ, немножечко устали от него сами, и вот хотели придумать медицинский сериал. У нас был такой Слава Дусмухаметов, он и сейчас есть. То есть вот это была его идея, вот он говорит, ребята, я хочу... А они медики, они выпускники Челябинского медицинской академии, Дима Пермяков, с которым мы писали интерны. Вот. И они хотели вот что-то медицинское придумать. И в итоге вот придумали такую идею. Это... Давайте придумаем.
Подожди, ну а почему интерны? Такого слова у нас нету для начала в русском языке. Это из сериала
США как
был
нет?
Сериал
как нету у нас...
Интернс. Ну так, нету, никто не называет.
Протестую, интернами. Петр Алексеевич, протестую. Походи. Я окружен врачами в течение многих лет. Ординатура и интернатура – это два официальных термина.
Окей.
Интерны, да.
Я думал, что интерны – это как раз такое вот что-то заимствованное из США.
Не-не-не.
Вот вообще не так. Могу рассказать
просто,
историю.
Просто есть, в офисах есть интерны, да? То есть, если ты в офисе работаешь, там какого-то на практику. Это практикант фактически. Вот.
Так и есть, да.
Да. И этот термин, конечно, я просто из офисной жизни перенес сразу на врачей. Прошу прощения, беру свои слова обратно тогда.
Ну вот да, я могу рассказать историю возникновения этого названия. То есть, когда придумывали сериал, он поначалу шел тяжело, потому что все истории оригинальные, несмотря на то, что там это копирка, не копирка. Да, был «Скрабс», «Клиника», были там какие-то еще сериалы, с чем-то нас сравнивали, я не помню. Но в основном со «Скрабс». Вот, придумывали название, первое название было «Шоковая терапия». Долго-долго у нас в документах была «Шоковая терапия». А потом все-таки решили, давайте «Интерны» назовем. И вот был спор. Ну, «Интерны» никто не знает. Что за «Интерны»? Кроме медиков, никто этого названия не знает. В итоге мы решили, что нет, все-таки «Интерны». И, ну, они не знают первые там 2-3 серии. Потом все залезли в Википедию, посмотрели, и все. И все понимают. Сейчас все прекрасно понимают, кто такие «Интерны». То есть бояться этого совершенно не стоило. В итоге «Интерны», ну и все. И то сейчас
то есть, окей, это, наверное, тогда я неправильно сказал про «Интернов», считаю, что это калька с какого-то американского. Но, во всяком случае, наверное, почва-то под этим есть какая-то, да? Но если я так думаю, есть примеры того, что там, я не знаю, какой-нибудь шоу «Голос», да? Это не авторское, там, не наше. И вот все такое вот почему-то...
Ну, вот смотри, ты так думаешь, извиняюсь, ты так думаешь, потому что действительно немножко не погружен, видимо, и сильно не в курсе. Это называется, когда копирка, называется адаптация. То есть берется сериал, например, вот был сериал «Счастливы вместе», да? Это чистая адаптация. То есть был «Женатый с детьми» сериал американский, очень успешный там, да, в свое время. То есть для того времени это успешный сериал. Ну, просто они его берут, покупают формат, и те же истории, грубо говоря, там у них Элтон Джон, а у нас там Филипп Киркоров они делают. Там, ну, грубо говоря, с ним какая-то звезда. То есть чистая адаптация. То есть он процентов на 80 адаптированный, 20% своего они там придумают, потому что, ну, не могут у них там что-то, например, в придорожном кафе есть бургер, это будут наши кафе и пельмени из серии. Ну, я очень часто слово. Вот, это адаптация. У нас сериал полностью оригинальный. То есть мы изначально, это наши истории, мы их ниоткуда не брали, не списывали. То есть из общего там только больница, там только врач-тиран и интерны. То есть вот так, когда начинаешь разговаривать с человеком, ну хорошо. То есть вы говорите там под копирку что-то своего, а что мы должны были делать? Допустим, мы хотим медицинский сериал сделать. А, ну там уже врач был. Про интернов уже было, нам про уборщицу делать, что ли, или что? Или про какого-то одного больного в палате? То есть везде, если больница, это значит, ну, обязательно интерны, обязательно молодые врачи, обязательно взрослый врач, обязательно медсестра и больные. То есть, а как вот? Вот тебе даются какие-то, ну, вот как что, дано, да, какие-то средства, и ты их используешь, естественно. Если ты будешь делать про милицию, у тебя будет опер, будет какой-то начальник, будет какой-то трус, будет бандит. Если ты будешь делать про авиацию сериал, ты же, ну, наверняка там пилоты будут, да, со стюардессами. А вдруг в иностранном уже были стюардессы, там тоже был какой-то, ну, это, ну...
Ну, понятно. Мне кажется, да, хорошо. Поэтому... Да, понятно. То есть, наверное, бояться за отечественные сериалы не стоит. Работают талантливые авторы с твоим участием. Вот. Трофим, 200... ты да. собираешься уходить, я так понимаю. Может, у тебя есть что спросить?
Я скоро пойду сейчас.
Потому что
я на самом деле спросить не хотел поблагодарить. Потому что интерны – это
огромная часть моей жизни. Так получилось, что я посмотрел их от начала до конца. Первые два сезона раза три, наверное. Вот. А вообще раза два весь сериал, потому что вечером ТНТ включаешь, его повторяют. И вот один из немногих сериалов, который не заставляет тебя переключить на другой канал, даже когда ты его наизусть уже знаешь. Мне очень понравились аллюзии, которые там есть, да, там пробросы к Доктору Хаусу определенные, да, которые я тоже очень люблю.
Мы же понимали что будут сравнивать, поэтому, естественно, привет и передавали.
И там прямо очень-очень круто зашифрованы некоторые такие интересные вещи, которые потом до тебя доходят, через какое-то время ты думаешь, надо пересмотреть. Пересматриваешь, такой, оно. Да, и, просто слова благодарности. Ну, и за холопа, да, фильм я не понял с первого раза, честно скажу. Он мне сначала показался каким-то примитивным, что ли. А вот когда я пересмотрел его, я понял, что там тоже очень много слоев интересно наложено, извините за термин.
Да, вот. По холопам мы, конечно, поговорили.
Наложили.
Наложили.
Наложили слоев друг на друга.
По программе, да. Вот, соответственно, что, только поблагодарить. Никаких вопросов нет, но я надеюсь, что мы еще увидимся, когда я буду не в аэропорту, а в нормальном эфире, в студии, там, где угодно. И думаю, что не последний раз, надеюсь, что не последний раз мы встречаемся. Поэтому вопросы я еще позадаю. Я, наверное, сейчас тогда откланяюсь и пойду я готовиться к вылету из Самары в Питер. Спасибо большое.
Да, давай, Трофим.
Самаре привет.
Обязательно. Самаре. Обязательно.
Питеру спасибо. Тоже привет. Всем
Питеру обязательно.
И да, все, пролетаем ребят, пока, просторами нашей Родины.
Да, Трофим, все, удачи.
Всем зрителям нашей этой самой изоленты будет передавать привет. Антон, у нас здесь есть такая традиция, правило, не знаю, люди пишут комментарии, некоторые засылают денег. Благотворительность. Вот, я их зачитываю, потому что иногда там есть вопросы, возникают, тогда мы на них отвечаем, если у них есть вопросы. И зрителям хочу сказать, Антон Морозенко, действительно человек, который создает фильмы и сериалы, пишет их, пожалуйста, задавайте вопросы, какие у вас есть, я их обязательно озвучу. Сейчас прочитаю, просто несколько у нас здесь комментариев прилетело. За Пекену 300 рублей 299. Благодарю за неделю шикарных эфиров, товарищи. Отдельное спасибо Тро за вчерашние эмоции. Наверное, пожалуйста. Тро вот ушел. Не знаю, какие у него эмоции были. Человек эмоциональный. Илья Михалев, 200 рублей. Спасибо от бывшего интерна. Сериал отличный. Из-за Пекена, я прочитал. Сейчас, секунду. Да, вроде все, по-моему. Петр Сизый Нос пишет. Сергей Стемпковский, 1000 рублей. Да, и что делать? Я просто, Антон, тут тебя не было. Я рассказывал, что вчера я, пошел с друзьями пивка попить. В связи с той бомбой замедленного действия, которая заложила под... не сформировавшиеся души взрослых мужчин лет 50. Бомба была заложена Сергеем Семеновичем Собяниным, который отменил все ограничения. Я-то рассчитывал, что мы в 23, как обычно, в легком состоянии легкой эйфории поедем по домам, а оказалось, что не надо. Ехать по домам. И в результате я домой пришел за 5 минут до нашего эфира. Поэтому прошу прощения за некоторые...
Очень хорошо выглядишь, я тебе скажу.
Спасибо, да. Но, тем не менее, Сергей Стемпковский обзывает меня сизым носом. Ну, что, давай про холопа поговорим. Как вообще... Расскажи, что было, как возникла у тебя идея, и так далее.
Хорошо, давай. Это был 2011 год, так серьезно. В общем, мы снимали «Интернов», опять-таки. Это была 101-я серия. Мы придумали такую серию, в которой действие происходит в 19 веке. Быков придумал про них повесть, про этих идиотов своих подопечных. И всем там раздал роли, начинает им читать. И мы переносимся в 19 век. Снимали мы это в Мелехово, в усадьбе в Чеховской. В реальных декорациях, там, где он «Чайку» написал, там, и прочее. В общем, массовочка, естественно, крестьяне у нас в этих одеждах. И в какую-то перестановку мы с Димой... нас три автора, да, надо их обозначить, а то сейчас все лавры мне достанутся.
Дмитрий Пермяков, Дарья Грацевич.
Совершенно
и
верно.
Антон Морозенко.
Да, Дарья Грацевич и Дмитрий Пермяков, и ваш покорный слуга. Мы 6 лет писали «Интерны». То есть мы 6 лет друг на друга смотрели в течение 6 дней в неделю. То есть у нас только выходные по воскресеньям тогда были.
Это сейчас мы заслужили 2 выходных. Вот. А тогда мы работали по 6 дней. И вот 6 лет мы вот все это друг друга наслаждались обществом. И с Димой пошли кофейку попить, перестановочку. Идем, и картина следующая. Сидят 2 крестьянина в этих лаптях, в этих в одеждах своих, в рванье, с Асусом, с этим, с ноутбуком. Да, тут, наверное, нельзя, да, это название.
Можно все. Тут можно
да,
все.
С, в общем, с каким-то ноутбуком. Ну а что,
почему? Пусть с Асусом будет.
Да, все. И, ну, и соответственно, с Асусом сидят, да. Ладно, не буду. В общем, и они так довольно интересно разговаривают для их внешнего вида. То есть что-то как-то обсуждают внутренности, там, матери там какие-то там. Ну, в общем, на нашем современном языке. И это выглядело забавно. Ну, Дим, что-то это, по-моему, весело. Говорит, ну да. И все, и мы как-то начали это все разгонять потихонечку, выражаясь нашим языком. В течение дня это все разминать. Вот, потом спрыгнули в машину. Дашка была за рулем. Вот. И мы вот пока ехали от Мелехова до Москвы, когда подъезжали к Москве, у нас уже был, ну, фабула была готова, сценарий. То есть вот мы придумали, что это отец, богатый отец строит такую тюрьму для своего мажорика. Мажорик должен как-то очень сильно накосячить. Вот, mm-hmm. там. Ну, то есть мы схематично придумали, что потом уже детали. Он перевоспитывается, естественно, любовь там и прочее. И, то есть, ну, фильм был готов, по сути, в голове. Да? То есть, самое главное же придумать идею, а дальше реализация, это все техника, написать, там, продумать и так далее.
И вот слушай, а вот, вот перебью, вы пишете сценарий, вы все профессионалы, вы где-то учились, или это вот как-то оно само так вышло? Что вот...
мы...
как ты написал первый сценарий, там, не знаю, серии интернов или чего-то?
Нет, интерн это уже был какой-то более-менее опыт. А началось все, ну, во-первых, юмор вообще писать, это с КВН пошло, то есть мы, получается, okay. я с 97-го года я каждый день писал юмор до там 2000 какого-то 5-го, что ли. То есть 8 лет я писал юмор разным. Ну, себе. Сначала «Уездному городу». Мы были авторы «Уездного города». Потом своя команда «Луна». Параллельно. Потом «Луну» подыграли и начали писать. Мы писали команде «КВН СОК». Там «Университетский проспект», «Пирамиде». Ну, то есть мы были авторами в КВН. Когда закончили сами, повесили микрофоны на гвоздь. Пошли зарабатывать.
Команды КВН, они заказывают шутки.
Ну, в высшей лиге просто это необходимые люди, которые будут, пока они там репетируют, пока они... То есть необходимы постоянно люди, которые пишут и придумывают. Во-первых, там все еще в цейтноте, в жестком. Поэтому, ну, просто это просто необходимость. Ну, и опыт взрослых ребят, которые там поиграли, которые знают, что пройдет, что не пройдет, что зайдет, что стоит писать, на что стоит силы тратить, на что не стоит. Они, ну, как бы он необходим. Это нормально абсолютно.
Слушай, а вот немножко мы от холопа, ну, мы вернемся сейчас к холопу. А вот когда ты пишешь, вот ты, ну, понятно, что надо быть остроумным человеком, да, надо быть в материале, понимать, что сейчас на повестке, там, ну, и так далее. Если это для КВН, для чего-то такого, не, ну, и для сериала тоже. То есть это должно быть весело, смешно и так далее. А вот для меня это в чистом виде творчества. Если я сяду попробую написать что-нибудь смешное, это будет кошмар, муки, там, значит, вот это все будет не смешно и так далее. Для тебя это все-таки в вашей работе это ремесло скорее? Ты уже знаешь некий набор там, конструкций, как сделать так, чтобы было смешно? Или это все-таки каждый раз творчество, и есть проблемы с этим связанные, что ты упираешься в... нету идеи и так далее. Вот сколько там творчества, а сколько ремесла? Можешь примерно...
Ну, на первых этапах это, конечно, творчество. Потому что ты еще не знаешь никаких схем. Там, ты не прошел там, этот долгий путь, когда у тебя вот, уже мышца настолько накачана и прокачана, что ты ну, примерно понимаешь, как это должно выглядеть. Ты это чистое творчество. Если говорить о КВН, ну вообще это разный юмор совершенно. Я про КВН сейчас говорю, это как тренировка, ну просто мозга, чтобы он у тебя был чуть быстрее, ты чуть быстрее реагировал, то есть и юмористическая мышца чисто накачивается. А когда ты приходишь там в сериалы, вот в сценарное искусство, то есть это совершенно разные вещи. То есть это распространенная ошибка. Когда ребята приходят из КВН, которые очень смешные и очень много шуток написали, и начинают писать сценарий на сериал, это, конечно, смотреть без слез на это невозможно. Я не про все, я про себя в том числе. Я просто вспоминаю свой первый опыт, когда нас начали подтягивать на телевидение,
ребята, то ли, тоже более старшие, которые раньше туда пришли. Говорят, ребята, КВН, КВН, ну давайте-ка начнем профессию получать. Вот вам «Папины дочки». Будет такой сериал у нас «Папины дочки».
Да, есть такой.
Был такой, да. И вот я, как сейчас помню, писал 20-ю серию. Мне дали 20-ю серию написать диалоги. Все, я написал, как мне казалось. Смешно, здорово, классно. Новый еще опыт, все. Потом, а Дима Пермяков уже был там редактором. Потому что он раньше начал писать эти серии. И он прочитал, постоянно все выделил желтым там практически, ну, процентов там 60. Говорит, это что такое? Так не разговаривай, так нельзя. Это. Я говорю, почему? Смешно же. Ну, то есть, я этот первый опыт вспоминаю с удовольствием, сейчас со смехом. В общем, ну, это было довольно тяжеловато. А потом серия за серией, хоп-хоп-хоп-хоп, потом «Универ» придумали, то есть 150 серий «Универа» и 280 серий «Интернов». И получается, вот отвечая на вопрос, профессионалы мы не профессионалы, конечно, нет. Мы ничего не заканчивали, никаких ВГИКов, специальных институтов, которых у нас особо-то и нет.
Ну, ВГИК есть, наверное, еще что-то есть.
Но у нас был опыт со ВГИКом, я потом его отдельно расскажу, если у нас будет время. Я, получается, как вот если такую аналогию провести, я в окопах, в рукопашной. Понятно. Вот этот опыт получал. То есть не в штабе сидел, книжки читал, а вот там, ну, когда очень много дерешься, ты как бы какой-то опыт все равно получаешь. Вот.
Ну, давай вернемся к «Холопу». Вот вы написали «Фабулу». Что дальше-то? Надо же денег искать.
И дальше,
куда идти за деньгами простым сценаристом?
Дальше начались сложности, потому что... Не, вообще, откуда ноги выросли? То есть у меня был период, когда меня очень дико раздражало. То есть мы же приходили каждый день, обсуждали, что мы посмотрели, там, что вышло. И был какой-то период, когда прямо полетело из-под пера наших друзей, КВНщиков бывших и ныне юмористов, как полетели фильмы, комедии, которые, ну... И все, и мы смотрим с Димой, думаю, а это что такое вообще? А так можно, что ли, вообще? То есть, а как это? А как они
написали? Ты имеешь в виду вот эти очень смешные фильмы?
Ну да, все, я спокойно могу об этом говорить, потому что мы друзья все-таки, и я в лицо могу это сказать. То есть, там, то, что там Саша Рева там, с Мишей Галустяном вот эти все истории делали. Я был, как сказать, там, мне очень сильно это не нравилось. Потому что там же еще нам доставалось. То есть так читаешь комментарии какие-нибудь. Вот эти КВНщики, вот эти там комеди-клабщики делают всякую там... Короче, всякими нехорошими словами нас поливали. И нам это тоже доставалось, как получается. Почему вы там снимаете всякую ерунду, а на нас падает тень? Вот сейчас куда-нибудь придешь, приличное общество, скажешь, что ты из комеди-клаб или там... И все, и ты уже человек-то не так себе. И профессионал не очень.
Да ладно, еще нормально.
Не, ну мне... Меня это очень сильно расстраивало. И все, и прямо засела мысль в голову, что если вот такое допускается до вообще съемки, то есть это же редактор, потом это читают актеры, потом читает продюсер, потом это режиссер читает, потом это на площадке делает. И вы в итоге, то есть вот через такое сито, в итоге все равно вы на выходе получаете, вот, например, вот такую сцену какую-нибудь там, mm-hmm. или там вот такую шутку. То есть она, по идее, в приличном обществе, ну, то есть людей, которые хотят сделать какое-то кино, она не должна дойти даже, ну, то есть до обсуждения, ну, то есть до площадки. Нет, я ее вижу, она смонтирована, она покрашена, озвучена, и то есть куча людей потратили свое время на то, чтобы, ну, чтобы я ее услышал.
Ну, видишь, так, это
сверху посмотреть.
Это же твоя оценка, да? А, ну, авторы, наверное, скажут, ну, слушайте, мы же все понимаем, народ-то он тупой в своей массе, и им вот такое, это то, что и надо. Вот, а если ты будешь умничать, то кому это вообще все интересно?
Так никто не говорит об умничать. Я говорю, меня это и раздражало. То есть я же не говорю сейчас, что нужно обязательно массам всем, вот прям Тарковского пересмотреть. И вот смотрите «Пять вечеров», там, не знаю, или там... Вот «Зеркало», короче, и радуйтесь, пожалуйста. Нет, конечно, есть массовое кино, я все понимаю, у него есть законы определенные, что там не надо сильно напрягать. Но есть же какие-то рамки все-таки. И вот мы хотели снять кино, которое будет как раз не сильно, как сказать, тяжелое для восприятия. Да? Mm-hmm. Все-таки мы хотим комедию, вот, но комедию, но адекватную. То есть понятно, что у нас в голове какие-то есть примеры. Я сейчас, там, если бросаться там, да, там, Гайдаями и Рязановыми, конечно, ну, как пример. То есть мы же смотрим, нас... Вот хороший был критик кто-то там отозвался о фильме, мне очень понравилось. То есть это «Холоп», это кино, которое нас не ранит, наконец-то. То есть оно не доставляет тебе какой-то боли. То есть ты просто посмотрел, и все. То есть это очень было удачно сказано. И вот мы хотели такое кино сделать. Нормальное, обычное. Мы не претендовали на какое-то там, чтобы нас показывали вместо «Иронии судьбы» потом в течение 20 лет каждый год. Конечно, было бы здорово, но мы просто хотели снять хорошее кино. Без туалетного, без сортирного юмора ниже пояса. Чтобы нам было за него не стыдно, чтобы я мог гордо говорить, что вот да, это мое кино. Вот это вот мы написали, мы и сняли. Вот в итоге, по-моему, получилось.
Запрыгивая, да, хотел спросить, получилось ли. Ну, всем понятно, что получилось, потому что действительно фильм крутой. А, ну, давай вернемся к последовательности действий. Сколько лет прошло, или дней, там, недель, с того момента, как у вас появилась фабула, и до того момента, как фильм был закончен? И что между этим происходило? Я так понимаю, сначала надо найти деньги.
Ну, или конечно. Конечно, потому что мы-то...
Или сначала режиссера.
Нет, сначала надо все-таки найти, кто в это вяжется и будет рисковать деньгами, в первую очередь. Вот. А когда уже есть у тебя там бюджет, люди, которые готовы вложиться, потом уже начинается поиск режиссера, и когда режиссер найден, уже подготовка. Но вот прошло сколько лет? В 2011 году мы придумали. Год у нас это лежало примерно, год мы... Мы сначала придумали, написали серию, первую серию, то есть как сериал мы это рассматривали. Mm-hmm. Это не было фильмом. Мы написали первую серию, принесли ее тем, кто принимает решение вообще о производстве. И нам сказали: ребята, ну вы что, интерны, пишите интерны. А мы были на пике, то есть интерны, у нас там доля была одной серии, там 36 была однажды доля. Представляете, 36.
Да, это много.
Это невероятные какие-то цифры. Это цифры там...
Это значит, что матча, в это время...
Матча сборной финального.
Да, что в это время, вот в то время, когда демонстрируется эта программа, 36% всех зрителей, тех, кто смотрит телевизор в этот момент, они смотрят
Отключенных, да, в этот момент телевизоров, да. Они смотрят. То есть каждый третий телевизор смотрел интернет.
Да, смотрел интернет. Это круто.
Да. Да, и вот мы на этих цифрах приходим и говорим: вот у нас сериал, мы хотим, ребята, вы что? Нет, все это здорово, отложите, ну вы делайте, пожалуйста, то, что вы делаете, а мы, ну, естественно.
А вообще, вот с вашей стороны, идея фильма, это обычное явление, когда сценаристы говорят: вот смотрите, я тут написал, или мы написали, вот давайте снимать фильм, или все-таки как-то из другой стороны обычно фильмы появляются, ну, не знаю, условно, там, режиссер думает, а я бы вот снял там что-нибудь такое. Или это, в общем, обычная история, любой сценарист, в общем, киносценарий пишет и ищет средства для создания собственного фильма.
Ну, и так, может быть. Okay. Это же идея, конечно. Есть режиссеры, которые, ну, тот же, там, не знаю, Кэмерон, это вот это все так, настолько авторское кино, это все у них там зреет в голове, они сами там, Нолан там и прочее, они сами... Вообще хорошее кино получается, когда сценарист, автор сценария, он же режиссер. То есть вот я в это прям... вообще кино – это как бы коллаборация, понятно, чаще всего, да. Есть отдельный там сценарист, понятно, режиссер, там, оператор и прочее, и поехали по цехам. Вот, кстати, если говорить об удачных течениях обстоятельств, то, что вот с «Холопом» произошло, я... На процентов где-то на 70 уверен, что успех его связан еще с тем, что мы изначально договорились, что мы, авторы сценария, будем участвовать на всех этапах и пройдем этот путь до конца. То есть мы когда нашли ребят, ВБД, ВБДВ, Эдик Алоян, мы с ним договорились, с Эдиком. Слава богу, мы играли с ним в КВН вместе, были когда-то соперниками, заклятыми друзьями. Вот. И ну, так вот случилось, что мы пришли к нему за деньгами, что они научились зарабатывать деньги, а мы научились писать сценарии. И вот в какой-то момент наши пути пересеклись, слава богу. Он нас поверил, говорит: да, классный сценарий, здорово, давайте мы рискнем.
А сколько стоит такой фильм снять?
Фильм стоил, это не секрет, сумма известная, 160 миллионов бюджет получился, и 60 рекламный, то есть 220. В итоге. Mm-hmm. 220 миллионов потратили. Хотя изначально там закладывали где-то, хотели за 120 снять, но не получилось. Потому что, ну, бывает это всегда.
Ну, то есть, грубо, очень где-то 2 миллиона долларов получается, да? Даже 3.
Ну, примерно 2,5, там где-то что-то такое. Mm-hmm. Да, где-то так. Вот, и мы сказали: Эдик, слушай, это все здорово, мы просто знаем, что происходит со сценариями, когда ты их отдаешь, типа, и все, и потом это превращается, ну, люди себя с титров снимают просто, потому что это совсем не то, что хотели изначально авторы. И мы будем стоять за кадром, будем присутствовать на съемках, будем нам влезать в работу режиссера, подходить к актерам, и потом и на монтаже, и на звуке, и выбор музыки, и прочее, прочее, прочее. То есть вот до конца. Все, он кто, да, окей, отлично. И потом, когда мы с Климом разговаривали, Клим, слава богу, тоже с пониманием к этому отнесся. Хотя для любого режиссера это стоящие за спиной какие-то люди. Все-таки это режиссерское искусство кино. Ну, все-таки это режиссерское искусство. Это телевидение, сериал, оно продюсерское, да, там у тебя чуть больше право вообще влиять на все. А кино – это все-таки режиссер, самый главный человек на площадке. Мы это тоже понимали, мы с уважением относились к его решениям каким-то, с которыми даже были не согласны. Вот. Но в итоге... Вот
слушай, а кто выбирает режиссера? Или это не выбор, это ты сам знаешь кого-то, или это ты, или вы ли это вообще делали, или это делал там, не знаю, нет, тот, кто деньги дает?
Это, да, это пришло от Эдика, то есть Эдик все-таки нашел Клима, потому что они, извиняюсь, рискуют деньгами, и они тоже имеют право влиять на процессы и свое мнение высказывать. То есть вот, ну это, и в этом было... У нас мы очень хорошо сработали, потому что и Эдик к нам с пониманием, мы с пониманием предложили Клима, мы думаем, хорошо, Клим, тем более он там «Салют» снял, там сейчас тоже прошел хорошо фильм. Мы встретились с Климом, абсолютно адекватно поговорили, он сразу указал нам на какие-то недочеты, сразу сказал, вот это начал задавать вопросы, те, на которые мы не могли ответить. То есть, и нам это понравилось. Потому что до этого, например, приходил режиссер, не буду называть имя, он говорит, класс, здорово, мне все нравится. Все, погнали снимать, круто. Мы такие переглядываемся, а нормально вообще это, нет? То есть, человек, который не задает, ну не может так быть. То есть, мы-то в материале, мы его 16 раз переписали, этот полный метр, 16 раз. И мы уже, ну, то есть, ты когда любишь там каждую букву, да, то есть, там, это твой ребеночек, ты не можешь не заметить,
ну, конечно,
заметить, да, что он где-то косит глаз у него, где-то там ушастенький, где-то там ножка у него там подламывается, хромывает. И для тебя он просто твой ребенок, и ты его обожаешь. А поэтому необходим человек, который придет, ребят, так у вас это, у него там сопли надо подтереть, ему надо, ну, зубы, да, почистить, и причесать вообще, и, то есть, ну, и все. И там такой человек необходим, это режиссер, который начинается как бы, ну, лечение сценария. Какой-то, он тебе тычет в какие-то проблемные места, все, и ты эти проблемные места исполняешь. И вот мы еще с Климом переписали его, наверное, год. Мы работали над сценарием. Мы его до основания рушили, потом опять заново это здание возводили, потом еще что-то. То есть, в общем, облизывали его, вылизывали. И вот когда уже получилась такая... конфета, которая нравилась и ему, и нам, мы тогда только приступили к съемкам. Вот. И, ну, то есть не в полноги, в общем, это делали, это очень серьезным подходом. Снимали все это с удовольствием, как-то и так настроение было хорошее на площадке, с актерами, со всеми в каком-то позитиве. То есть, и потом уже на посте было здорово. У нас звукорежиссер Боря прекрасный. И, короче, как-то так все случилось хорошо.
Слушай, перебью тебя чуть. А вот просто понять, когда ты... Вот вы создаете фильм, произведение искусства, там некий выраженный, там, я не знаю, в каком-то... И, ну, сложно даже сказать, что это, да. Но кто является, чей этот фильм с точки зрения собственности? Как вот эти вот права определяются? Это компания, которая вкладывает деньги, они владельцы этого продукта. Ты сценарист, получаешь деньги за то, что ты пишешь. Или есть возможность у тебя, например, как у автора идеи, иметь какую-то свою долю от сборов. Вот как выстраивается эта система? Кто платит, тот и молодец, да?
Ну, это понятно. Это понятно.
Кто-то хозяин, как бы,
наверное. Это понятно. То есть, ну, это как, опять же, как договоришься. То есть, я потом, когда в нашей закрытой группе сценарного цеха почитал, как вообще у людей происходит опыт написания и участия в таких фильмах. Так, я просто сейчас думаю, какой-то секрет-то раскрывать. А, ну я просто... Да не, можно, наверное, сказать, я так... Общо, очень общо. В общем, обычно у сценариста покупают сценарий, платят ему какую-то котлетку небольшую.
А небольшую, вот, это сколько?
Ну, сценарий полного метра, может, там от миллиона до трех, до пяти. То есть, вот, то есть, ну, пять это прям, это очень редко бывает.
Когда покупают, это значит, что фильм будет снят, или это ничего не значит?
Это ничего не значит. У тебя купили сценарий, а что там у них получится на выходе? Во-первых, это неизвестно одному богу. То есть, там, вот, на тебе и пандемия, и все. И вот, вот ты и снял фильм. А ты уже купил, ты уже там подготовку какая-то у тебя произошла, ты всем там заплатил, а у тебя бац, и все прикрылось.
Ну, миллион сценариев, мне кажется, неплохо. А сколько времени требуется, чтобы его написать?
Ну, неплохо звучит, да, миллион, на самом деле.
Просто если, если два года работаешь, то...
Да, а если ты, если посчитать трудоемкость, то есть это, ну, опять же, если это хороший сценарий, ну, это непонятно. Можно, допустим, хороший сценарий, наверное, за две недели написать, если тебя вдруг там что-то осенило, и вот так получилось, и ты такой талантливый автор. Кто-то пишет три года сценарий, переписывает по 10 раз, там, не знаю, за 600 тысяч, понимаешь? Кто-то там за две недели напишет, за 3 миллиона договорится. Тут тоже как ну, да, получится. То есть,
там это... может быть и сценарий говно, но его продадут.
Да, 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 но потому что так
и его говно проверили. И надо было, да, там.
Да, 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 а нам его и надо было, да, и, то есть и всем надо было говно, и вот вам спасибо за говно, вот вам 3 миллиона ваших денег. То есть это, ну, примерные очень цифры. Но в нашем случае нам удалось договориться на процент все-таки от сборов.
Поздравляю.
Да, да. И мы не работали как сценаристы, мы получили там свои деньги, а потом мы на процент зарабатывали как креативный продюсер. То есть все-таки сценарий, да, есть, но потом мы же участвовали в съемках, мы непосредственно контролировали качество и потом по постом всем занимались. То есть я там 6 месяцев я провел на Мосфильме. Потом 6 месяцев мы его озвучивали, монтировали, подбирали музыку и прочее, прочее. То есть вылизывали. И вот за вот это вот мы получили процент, слава богу. Такое случается редко. Сценаристы все нам говорят, круто, здорово, что вы так договорились, нам бы так всем. И хорошо, если все сценаристы начнут немножечко поднимать голову и заявлять все-таки о своей важности, да, и чтобы ну, наш вклад, он как-то был оценен все-таки, ну, адекватно, потому что когда выходит фильм, сразу это же фильм Иванова, фильм Петрова, фильм режиссера, в общем, всегда. Фильм да. режиссера с такими-такими-то. А сценаристы, они где-то там, их никто не знает никогда. То есть они нам на диске, там, на DVD где-то там в конце.
Да, и авторы сценария. Могут такие, быть, да, совершенно неизвестные люди, при этом работающие многие годы и пишущие выдающиеся сценарии. Слушай, вот смотри, возвращаясь к деньгам, просто я смотрю сборы. 50 миллионов долларов сборы в мире. Это здесь написано, что это самый кассовый фильм, российский кассовый фильм в истории. Затраты, как мы помним, около, ну, там, условно, 3,5-3 миллионов. Значит, 47 миллионов кто забрал?
Может, в рублях?
Не-не, в долларах, 50 миллионов долларов.
Не-не, я говорю, может, на рубли перейдем, 3 миллиарда...
А, давай, ну, миллиарды сложнее считать.
Там, подожди, а что там сложного?
Не, у тебя 220... Не, миллион долларов, понятно. Там, знаешь, это 7 миллиардов рублей, хрен его знает, что это такое. Ну, хочешь, давай в миллиардах, да. Нет, интересно даже не сумма, кто сколько там получил, а как вот... этот принцип. То есть это, конечно, суперуспешный проект. И компания, надо понимать, заработала там как минимум, не знаю, 100%. Но очевидно, какую часть прибыли забирают прокатчики, там еще кто-то, да, сценаристы.
Да. Нет, вот, сценаристы входят в бюджет.
Окей.
Они входят в бюджет. Ну, то есть,
нет, это в вашем случае у вас же была какая-то доля. Вот,
в нашем случае, вот, в нашем случае ты сейчас разговариваешь и со сценаристом, и с креативным продюсером.
Okay.
То есть, получается, то есть, за сценарий я отдельно получил, а процент я получил как креативный продюсер. Mm-hmm. То есть это надо тоже разделять. То есть не то, что ой, как здорово, сценаристы там еще и в процентах, типа, нифига себе, как они договорились. То есть и многие думают, что я сценарий написал и пошел курить бамбук. Там нет, ребята, я сценарий написал, но я еще вкалывал на него там год с этим фильмом, просто во всем там участвовал. То есть это же уже ты не как сценарист, а как креативный продюсер.
Почему такие сборы огромные? Ты объясняешь это чем? Ну, понятно, наверное, что качеством фильма, но, может быть, были какие-то внешние факторы? Может быть, не было конкуренции?
У меня есть объяснение. У меня есть объяснение. Первое, это... Ну, То, что мне греет душу, я хочу так думать. Понятно, что потом я назову второе условие, оно тоже рабочее. Но вот первое, то, что наконец-то увидели русскую комедию, и там никто не пердел в подушку, не дрался членами, то есть и не ссал с балкона ни на кого, то есть и не было слова «срать» раза три сказано, то есть, или там еще что, эрекция внезапно вставала там у кого-то, и это было смешно. Вот я вот из-за этого...
еще дополнительно к своим друзьям из этого самого из Comedy Club, ты еще и режиссер Жору Крыжовникова, я так понимаю, да, тоже туда отправляешь.
Я не могу...
С фильмами «Горько» и «Горько 2».
Ну вот я не могу ничего, если честно, говорить, потому что я с ним не знаком, и это немножко некрасиво, когда с человеком не знаком. А про тех, с кем я знаком, я могу открыто говорить, потому что если мне потом скажут, типа, ты что там, если, так я тебе и в лицо это скажу, то есть, ну, потому что я так думаю. А про кого-то, про кого я не знаю, я как бы лучше, ну, это немножко, ну, неправильно, окей. Наверное, будет.
Ну, ты же не про него говоришь, а про продукт,
да, собственно. Да, конечно, да и вообще, причем...
Да, ну это действительно есть. У Bad Comedian очень смешно на эту тему, да, по поводу русских комедий, как они и на чем основаны, и что, в общем.
Ну знаю. Да, вот нужно обязательно показать, какие мы разлудалы, блядь, распиздяи, типа вот. И от этого почему-то всем весело, что вот какие. Не знаю, мне от этого не смешно. Мне уже не смешно просто. Мне надоело на это смотреть, на вот эту вот русскую разухабис, как мы жрем водку, смешно, как мы там. Ну, короче, вот все вот эти менталитетные
штуки. Ну да, медведи штуки. Там, ну, короче, понятно.
Вот уже вот здесь это все. И, то есть это один момент. Ну, а второй момент, ну, это, конечно, Новый год. Это самые шоколадные даты. Получилось, что мы пошли в Новый год. Потому что люди ходят, ну, 10 дней, они идут в кино каждый день. У тебя выходные для такие длинные, это раз. И все хотят реально позитивной истории. Они выпили шампанского, съели мандарин, водки выпили. Ну, им не хочется смотреть, как там крошат декабристов где-то там на льду, или там про инопланетян, где тоже нелегкая история получилась, там как-то слишком все замудрено, хоть и красиво.
Красиво,
что-то,
красиво.
Да, что там еще было из конкуренции? Звездные прошли войны до этого. Ну, в общем, «Союз спасения» и «Вторжение». Ну, действительно, если бы была какая-то легкая, даже и не очень удачная комедия рядом, даже бы там, может быть, менее смешная, там, она бы откусила у нас серьезно. Mm-hmm. Просто потому, что комедия. Реально. То есть из-за того, что мы были одни, в принципе, легким жанром, это сильно нам помогло. Вот тебе новогодние праздники, отсутствие второй комедии. Mm-hmm. Даже мультик бы у нас скушал бы много какой-нибудь легкий. И то, что это все-таки, давайте не будем забывать на секундочку, неплохой фильм.
Фильм отличный. Интересно, а ты бы в какой ряд его поставил с российскими фильмами? Но ведь есть же были хорошие комедии тоже. Ну, я думаю, что люди примерно... думали, наверное, в этом же ключе. Ну, я не знаю, как они там, вот, я не знаю, смотрел или нет, там «Механическая сюита», например, там, отличный Месхиева фильм. Ну, довольно старый, там еще молодой Хабенский. Великолепный фильм. Великолепный, да.
Как-то мимо меня прошел.
Он такая трагикомедия, правда. Вот. Но он почему-то, он как-то вот своеобразный, но насколько там все здорово сделано. Вот, не знаю, может быть, еще какие-то есть фильмы, вот ты бы сказал, что вот это и вот это и мы.
Или, я сейчас задумался прям.
Ну да, я вот тоже пытаюсь поесть. Мне казалось, что я сейчас сходу назову их, вот угу. А что-то не называю, как у зрителя. Ну ладно, может быть, сложно.
Может, сложновато. Нет, фильмы-то есть российские, хорошие. Просто они, может быть, не так громко проходят. То есть, вот я просто сразу вспомнил, мне очень понравился «Карп отмороженный». Вот из последних.
Да, я видел.
Как бы вот таких трагикомедий, какие-то какая там сумасшедшая Ниёлова.
Ниёлова, прекрасно.
Френдлих. Просто прекрасный. Миронов шикарный. То есть, и вот, ну, просто история такая и милая, и смешная, и в то же время и задуматься можно, и как-то и трагедия там есть, и драма, и все. Но это так проходит, вот просто... Ну, и там никаких сборов, никаких тебе, то есть ничего. А люди...
Кстати, знаешь, вот я вспомнил, наверное, с чем я бы сопоставил. Он, конечно, другой. Но помнишь, был фильм такой «Даунхаус»?
Ну, конечно. Ну, как? Да, это классика.
Да, да.
Иван Иванович Охлобыстин.
Хорош. Вот это, конечно, да.
Да.
Или ДМБ, например. Опять же, понятно, что очень много во времени. Вот, наверное, вот как-то. У вас, конечно, полегче оно. Там-то все-таки тяжеляк такой есть, такая инфернальность какая-то, и безысходка, ну, и в том, и другом.
Вот. Ну да, но там.
Ну, время там такое было.
Там другой, там другим языком написано. То есть это вообще стиль ДМБ, это такой стилек, когда люди разговаривают афористично. То есть афоризмами, то есть это специально немножко так эксцентрика, то есть люди в жизни так не разговаривают, то есть товарищи, а где у вас это? Тут санчасть, да, там. Там очень много примеров, это как вот Горинский сценарий, ага. Григорий Горин, то есть возьми того же там тот сам Мюнхгаузен, просто посмотри, люди разговаривают афористично, прям афоризмами. Да. То есть это очень круто, это талант сумасшедший, такое написать сценарий, это вообще, это моя мечта моя. Вот примерно что-то такое написать. Но сейчас, если ты посмотришь ДМБ, например, а я недавно пересматривал, я не знаю почему, то ли я попал на него как-то, то ли что. Мы его приводили раньше в пример постоянно, то есть ДМБ, ДМБ. Потом, когда работали с Иваном Ивановичем, естественно, на интернах, часто его вспоминали, Даунхаус, понятно. Но сейчас смотришь ДМБ, попробуй посмотреть. Это, ой, как медленно. Медленно, просто да? Невозможно. Ну, да, там наверное, так да. Медленно все это течет. Думаешь, да елки-палки, да мне же нравилось. Да, ну, то есть тебя это восхищало. Сейчас
да, смотреть, казалось, это быстрее, быстро.
Тяжеловато. Да, это тяжеловато смотреть. А тот сам Мюнхгаузен, посмотри, и ты его еще и через 5 лет посмотришь, и он будет лететь, и через 10 лет он будет актуальный.
Вот да, тоже. Это, кстати, тоже удивительно. Правда,
вот тоже удивительно. То есть вот казалось бы, на одном поле, да, то есть в разное время снято, ну... Вот так бывает.
Ну, видимо, как говорит наш друг Дмитрий Юрьевич, кровавый совок, он имел, так сказать, неплохую киношколу и более того,
контроль. Кровавый совок сейчас на что-нибудь попади, на любой фильм. Неоконченная пьеса там, для пианино. Там на любой попади, и ты хрен уйдешь с телевизора. Так воткнешь, так и останешься там.
Да, да.
И все дела отменишь. А будешь смотреть что-нибудь там свежее, хрен с ним. Такси подошло, поехал. Все.
Ну, кстати, я вот вспомнил еще, не вспомнил, посмотрел, набрал российские комедии, из тех, что мне понравились. «Ко-ко-ко», хороший фильм.
Да, да, шикарный фильм.
Ну, кстати, «День выборов».
Дуня Смирнова.
Тоже ничего.
«Ко-ко-ко», по-моему.
«День радио», «День выборов» неплохие были.
«Два дня», кстати.
Вот, «Два дня», да. Прекрасные. Я его не смотрел, но это комедия, да?
Ну да, это комедия.
Там Бондарчук, по-моему.
Там Рапопорт и Бондарчук шикарные. Абсолютно.
Не смотрел, надо посмотреть.
День выборов, да. День выборов тоже можно считать.
День радио. Тоже классика.
День радио. Но тоже тот момент какой. Это же отточенная история на сцене, да, да. Сначала. Ты на сцене ее отточил, ты все проверил, ты понимаешь, что работает. Все, и потом это снимаешь, потом это как бы экранизируешь. Это немножко другое. А попробуй поверь в сценарий, который у тебя вот на листе. И вложи в него деньги, реализуй. Это разный риск. То есть день выборов, давайте сделаем день выборов. Конечно, давайте. Железная штука.
Ну да, народ пойдет да. По-другому, хотя...
Конечно,
и еще берешь
так себе, набор лиц берешь понятных. Все, у тебя по трейлеру тебе понятно, что тебе народ прибежит.
Да. Слушай, а вот у меня вопрос, может он идиотский, но еще раз, я в кино вообще не разбираюсь, это зритель обычный, да и все. Милош Бикович, исполнитель главной роли, а что у нас, русских парней, что ли, нету? Вроде он ходит толпами тут.
Так, слушай, тоже банальная история.
Артиста.
Банальная история, тебе расскажу абсолютно, никакой тайны в этом нет. Мы изначально писали сценарий на каст интернов. То есть мы хотели, почему там Иван Иванович, мы хотели Вадик Демчуга, Купитмана, который играл, Камынину Настю Кисигач. Вот. И главного мы писали под Глинникова, это все, под Илью Глинникова, под который Романенко у нас играл в интернах. И у нас все складывалось хорошо в голове. Но потом, когда мы нашли ребят, у которых есть деньги. Вот, естественно, эта история немножко отошла в сторону. Вот, и начали появляться новые фамилии. Вот. И Эдик, по-моему, предложил, а давайте Милош. Из неестественного сказали, а про что у нас будет Милош? Зачем? У нас русская история абсолютно. Давайте смотреть, там наш, нам Илья нравится, там еще. И, в общем, мы начали каст. Приходило много очень артистов. Очень много артистов. И как-то не было точного попадания. Тот же Илюха как-то пришел, не очень хорошо выглядел. Вот, и режиссер сказал, что он старый. То есть это тяжело. Мы его просили: Леша, побрейся, пожалуйста. Побрейся, приведи себя в порядок, выспись, приходи. Мы хотим тебя. Он сказал: да-да-да-да-да-да. Ну и он опять, короче, пришел небритый. В общем, не знаю, видимо, может, сам уже не очень хотел. Вот, ну возник, короче, Милош. Он был в это время в Сочи на Кинотавре. Эдик специально полетел туда с ним разговаривать. Мы говорим: ну какой Милош? Ну, то есть я не верил, честно. Потому что для меня Милош это был... что-то лед, там, ну, что-то такое красивое, там, с женщиной в кадре, там, поцеловать ее трагично и уйти в закат, то есть таким. То есть такой сербский Д'Артаньян. То есть и там к юмору не имеющий отношения, то есть, ну, никакого. Ну и что в итоге? Он приезжает на каст, приезжает и всех убирает просто. Ну, просто всех убирает на пробах. Абсолютно... Абсолютное понимание текста, самоиронии, иронии, как он текст давал. То есть я смотрю, да ладно, что, серьезно, что ли? И все. И он просто выиграл безоговорочно. Пробы.
По-русски говорит, как мы, да, примерно? Или
нет, с акцентом? Нет, там акцент, явный акцент. То есть он может говорить, когда он там серба играет, там где-то в кухне, да, то есть у него прекрасный русский. Ага. В том-то и дело, что он его отлично знает, и он интонирует даже... ну, правильно. Но ритмика языка, то есть ритмика, она другая. То есть русский человек так ритмически не выстраивает. То есть это, его все равно пришлось озвучивать. У него другая ритмика, понимаешь?
Да,
понимаю. Да, и пришлось его озвучивать актером Сергеем Габриэляном. Это сын другого Сергея Габриэляна, известного артиста. И вот мы с ним тоже долго, очень долго, весь фильм озвучивались с Сережей, прям там маялись. Как-то, ну вот так. А к игре у меня к Милошу нет вопросов. Он молодец. Он, во-первых, он адекватный сам по себе, абсолютный. Он боец, он работает на площадке, он никакой звезды, никакой короны у него. Надо в холодную воду, полез в холодную воду. Надо на жаре 3 часа, значит, надо на жаре стоять 3 часа. То есть, ну, он в этом плане молодец.
Ты знаешь, многие думают, что я тоже сам когда не знал близко никаких актеров, как они работают, думают, что это, в общем, довольно такая простая профессия. Вот, но на самом деле там долгие смены, вот это действительно лезть в воду, лезть туда, лезть сюда, никого не волнует, заболел ты или не заболел, потому что съемочный день, никого не волнует, какая погода, вон там коньяка хлопни и вперед, особенно если этот проект, например, сериальный, да. И еще какой-то довольно тяжелый, не все сериалы такие интересные, как «Интерны», прямо скажем. Я тут, знаешь, это в «Сапсане» смотрел, я не знаю, как я попался, а на iPad я, значит, смотрел сериал «Слепая». Ух, там, значит, бабка слепая, она ясновидящая. Ну, и, значит, снято, ну, и там такие истории. Сколько-то там, типа, 9 сезонов. В каждом сезоне там чуть ли не по 250 серий.
Ой-ой-ой, это про Вангу, да. Что ли, нет?
Ну, она не, она наша, наш аналог Ванги. Ну, ага. Какой-то просто трешак там полный. То есть, ну, например, там, значит, девушка что-то стала плохо себя чувствовать. И оно снято как такое документальное, типа какой-то вот муж, значит, приходит домой и говорит: 3 недели, значит, ты уже плохо себя чувствуешь, а вот мы сегодня шли на вечеринку, и на вечеринку не пойдем. В общем, выясняется, это, значит, она что-то хреново мне. Оказывается, что ее массажистка делала, когда ей массаж в течение 3 недель, специально заворачивала ее полотенцем, которым омывали трупа в морге. А подстроила эта сестра мужа, потому что ей она не нравилась, и она договорилась с этой, и принесла это полотенце, блядь. То есть там начинается какое-то вот такое... И, значит, ну, естественно, все идут к ясновидящей, там она решает все вопросы. Дальше она, значит, это баба, которая, значит, вот это обтирали ее, у нее все прошло. Дальше она, значит, встречает какого-то мужика, у которого умерла жена, типа 2 недели назад. значит, жена умерла, он воспитывает дочку, а все такие, они такие все зачуханные какие-то ходят. Ну, то есть, снято как, вот, я не знаю, на ВХС-камеру там в квартале пятиэтажек там, 70-х годов. Вот примерно такие там люди, какие-то такие, они все не очень симпатичные. Вот, она, значит, с ним знакомится, она оказывается человеком интересным. Она тут же уходит от мужа, потом возвращается. Потом накрывает какой-то праздничный стол, потом, значит, достает какое-то кольцо тоже, какое-то это, что-то там это, короче, ужас какой-то. Вот это вот такое.
И это все часовая история, да, 48 минут, да?
Ну, я не помню, сколько, да, но я смотрел, я просто так вот, да ладно, вот это же вот про полотенце, которым трупы обтирали, в косметический салон там пронесли и, значит, вот таким образом порчу наводят. Я просто к тому, что актерам приходится и в таком сниматься, потому что ну, да. Выбора-то нету.
Это профессия, вот. Надо зарабатывать.
А я там могу 200 серий в год, понимаешь?
Про жену хочешь расскажу историю? Давай, очень давай. Интересную. Вот мы же снимали под Псковом это. Реально там в лесу, там в каких-то, короче, 45 километров ближайший населенный пункт, там ближайший какой-то продуктовый магазин. В общем, далеко-далеко в лесу, чтобы не было никаких этих следов от самолетов, там, этих столбов с электричеством и прочим. В глуши, короче. Вот, я уезжал так, ну, нормально, на 3 недели, там, на выходные приезжал и обратно туда, в Псков, 800 километров. И жена мне такая, ну, что ты там, ну, понятно, снимает, она, ага, кино, там, актриски у тебя, там, всякие, там, куча там народу, вы там.
Значит, ходи, хорошо только... же, там же да, вечером ты... все собираются,
да, собираетесь столом. Там, вечерком.
Да, собираетесь? Наверное,
это, вот я тебе рассказываю, я говорю, да, хорошо, я, давай я приеду с детьми на это, на выходные, я говорю, давай, приезжай. Все, она приезжает туда, а там у нас было очень много ос. То есть прям жара и ос. Вот именно не комары, а куча. Ну, все к ним привыкли уже. Ты вначале от них там шарохаешься, там бегаешь чего-то. А потом привыкаешь, и они для тебя как, ну, как мошкара. И все. Она приезжает. И Клим такой говорит, так а что, может, типа, снимутся? А мы снимаем как раз сцену, где у нас битва с этим сатаро-монголами. Там. А, ты же не смотрел? Там, нет. Короче, битва с сатаро-монголами. Вся деревня собирается, массовка. Вот, и, короче, там голову отрубают там, товарищу одному. Вот, и художник по костюмам, и рисунок, так давай снимем твоих, типа, вот, жена симпатичная, такая русская красавица, дети, она с двумя приехала, со старшими, вот, и давай, хочешь сняться, да, давай, все, я их одел во все эти одежды, вот, они у меня стояли, снимали 2 дня мы эту смену, эту сцену, с утра до вечера, в жару, то есть она вот в этом вся в платке замутанная во всем этом, на всех делах. Осы. 2 суток. Она там стояла, все. Под конец этих суток сказала, слушай, говорит, ну, что-то, говорит, тяжеловато. Я говорю, ты поняла, что тут как бы, ну, как тебе работа? Да. Актриса массовых сцен. Она так прям, ну, сильно, сильно подустала. Все. И тоже дети, ну, молодцы, они все это отстояли. Получили свои там 2000 за 2 дня заработанные. Очень были рады. Я говорю, вот это ваши первые заработанные деньги. Вы как артисты массовки. Они там потом друг другу подарки попали.
Ну, а все-таки.
Нет,
ты заманчиво рассказал же.
Нет, в итоге самое смешное, что я ее из монтажа вырезал. Из общего. Ну, то есть, когда его монтировали, то есть, они у меня не попали в этот случай. Потому что, ну, там, ну, не получалось. Было немножко некрасиво, немножко не в том месте стояли. Все. И она потом, когда смотрит, говорит, а где? Это нормально? Я 2 дня, 2 суток кормила ос, жена твоя. И ты меня, ну, не вставил в фильм. Я говорю, ты понимаешь, что это уровень антикоррупционной составляющей фильма. Представляешь, какой? Что продюсер вырезает. В общем, она...
Может быть, я бы сказал, что это была с твоей стороны операция прикрытия. Потому что жена, ну, там, может быть, можно предположить, что была какая-нибудь молодая актриса, там, которую ты вставил, как бы, и ты хотел показать, что даже жену свою готов вырезать, что настолько ты принципиальный человек.
Ну, может, ну или так, ну, или так. Не, ну, и вечером, когда все заканчивается, я говорю, ну, что, посидим, выберем? Нет, спать. Я говорю, вот и вся группа-то, как только, говорит, все, смена окончена, все просто разбегаются, как тараканы, и быстрее спать, ну, конечно, потому что завтра в 7 опять. туда. То есть ты можешь...
А сменность получается, как правило, с раннего утра до позднего вечера?
Конечно.
Или световой... там по погоде скорее?
Ну вообще по договору 12 часов, то есть там нельзя больше артистов использовать. Вот. Но нельзя терять день световой 7 утра.
Ну, естественно, да.
То есть жизнь 7 уже можно, да. Потому что у тебя в 5 уже режим. То есть ты до 5, там уже только ночные смены снимать, вечерние или там где-то внутри. То есть... Ты же зависишь от солнца.
Вот, когда снимается фильм, ну неужели нету какой-то вот этой вот... Тут это же огромное количество людей там присутствует, выезжают, да. Командировки.
Да.
Неужели нету какой-то всеобщей пьянки там? Или вот
есть. Конечно, есть. Конечно. Там же есть отсыпной, так называемый. То есть есть отсыпной. Допустим, когда прошло там две недели съемок, людям надо просто выспаться физически. То есть это необходимо. И перед отсыпным, естественно, устраивается небольшая чеботушка, чтобы выдохнуть и просто поспать спокойно. Потом, опять же, массовка устраивает всегда, кто принимающая сторона, всегда группа устраивает какой-то праздник, либо в последний день, либо там, ну, также перед отсыпным. Нас там принимали вообще прекрасно, там, блины, каши, квасы, самогоны и прочее, ну, вот, местные.
Там места очень красивые, Псковская область, конечно. Это
да, там я там слово такого я подобрать не могу. Очень красивые, это в Серебряном Бору. Yeah. Очень красиво, в Серебряном Бору. А там детско красиво просто. Это невозможно. То есть ты глаз смотришь и не понимаешь, что это сейчас. Это вот я в 21 веке, вот там, ну там прям Россия, Россиюшка.
Да-да, там северная красота такая, озера.
Ландшафтная история, эти речки, там, ну, с ума сойти вообще. Туда хочется вернуться.
Да, надо вернуться, конечно. Пару комментариев прочитаю. Вообще, мы уже с тобой час говорим. И
да?
Пора бы завязывать, да.
Так, ладно.
Ну, ничего страшного.
Антон, это мы еще не пьем. Это мы еще не пьем,
да. Но мы спокойно говорим, мы тут не спорим. Мы как бы, я пытаюсь вот что-то там, какие-то бытовые вещи узнать, но не суть. Антон Белоусов, 400 рублей, занесу на правильные дела. Тезке огромное спасибо за труд и удерживание планки. В интернах при всем разгильдяйстве героев видно, что они могут лечить. В той же клинике вообще непонятно, как этих героев пустили работать с людьми. Про клинику не знаю, но в интернах, да, хороший сериал. Так что, Антон, вот тебе, Антон.
Да, да. Спасибо, тезка.
Спасибо. И много очень хороших комментариев. Вот, благодарят. И действительно, то, что ты сделал... И вы сделали, не ты один, естественно, а всей командой, и с интернами, и с холопом. Это, конечно, действительно очень хороший уровень. И насчет планки тут я тоже полностью поддерживаю и согласен. Если вы ставите сами перед собой в первую очередь задачу, там, я уж не знаю, ставили ли задачу денег заработать в первую очередь, или действительно сделать то, за что не стыдно, то вот второе точно получилось. Да и первое получилось, в общем, насколько я понимаю. Ольга Ланги 4 евро засылает. Ну, наверное, все. Давай чего? Может быть, мы еще как-нибудь про кино-то поболтаем потом. Я приглашу какого-нибудь более авторитетного, чем я, чтобы тебе пару составить. Вот. Может быть, покритикуем какие-нибудь сценарии. Там как-то, я не знаю, интересно было бы твою точку зрения.
Зовите с удовольствием.
Очень приятный собеседник. И, извини, я чуть-чуть уставший сегодня, но обычно...
Да, я понимаю, что ты там смотришь на холодненькое пиво и уже думаешь, да к черту этот эфир быстрее бы. Налил бы в эфире. Что,
да нельзя, нет, да? Я поспать хочу, а потом уже...
Я понял. А я на работу поеду.
Ну и правильно. Антон Морозенко у нас в гостях был. Сценарист, кинопродюсер. Правильно, да? Продюсер?
Что да, это? Да, да. Ну, короче, и сценарист. Нас... Я в первую очередь сценарист. Остальные все эти продюсерские пафосные вещи, это все потом.
Да, один из создателей интернов и прекрасного фильма «Холоп», который я каюсь, я обещал, что посмотрю. Я посмотрел где-то его процентов 40, наверное, когда его
показывали. О, а можно же воспользоваться
случаем. А я сейчас пойду сегодня. Да, вот я сейчас...
Нет, я про новое творение. Я 20 серий сейчас снял, уже вот чисто вот прям мой сериал. Ага. «Девушки с Макаровым» называется. «Девушки с Макаровым» про четырех девчонок в полиции. Выйдет 9 марта на ТНТ. Тоже рекомендую, там теми же людьми сделано, с любовью к русскому языку и комедии. То есть, там...
Русский язык это вообще прекрасно, а то
с этим да.
У нас последнее вот. Время. Слушай, а что значит мой сериал? Это что значит?
Ты там, ну, если мы интерны
ты там, его втроем, продал.
Втроем, Да, нет, если мы интерны делали втроем, там, Дима, Даша, я, то есть это наше было коллективное, то есть творчество. Сейчас мы все разбежались, и у каждого свой, у Даши свой сериал, у Даши «Триада», там она «Измены» сделала, Дима сейчас
«Год культуры». «Измены» великолепны.
Это Даша, это Дашин сериал.
Шедевр, ее, да. Я считаю. Да. Я специалист, но смотришь тоже, раскрыв рот,
обалденно. Да. А мы юмор там такой. А мы за ним следили со сценария, то есть она параллельно его писала, и она нам хоп, первую, ну, то есть, вот я первую написал, мы прочитали, мы говорим, когда вторая? Она говорит, ну, сейчас не написала еще. Она приходит, вторую серию написала, давай. И то есть мы его читали, то есть ждали каждую серию, ну, в тексте. Вот, а тут как бы это вот сериал, которым я 3 года живу, про полицию, про уголовный розыск, про мне знакомые вещи.
Вот, ну, прекрасно, слушай, видишь, как здорово.
Да,
да, будем смотреть. А слушай, еще такое, вот «Измены», я слышал, что он оказался для наших кинопроизводителей слишком дорогим в производстве. И потом, ну, поэтому не стали там делать второй сезон или еще что-то, потому что действительно там же можно было.
Да, там закончена история, мне кажется.
Да. Она вот уже, да, ну, вот по поводу дороговизны сериалов. Все-таки у нас сейчас тяжелая в этом смысле ситуация. Но мы все Netflix-то смотрим и понимаем, к чему хотим стремиться.
Да.
И вот «Измены», мне кажется, он был в этом смысле, вот, ну, во всяком случае, по картинке, там, по ощущениям, прям прорывным. Хотя, наверное, и другие были. Вот на Netflix уже у нас вот этот сериал про эпидемию. Там, эпидемию. Там, так, вот. Как вот с этим? Извини, я уже вижу, что бежать собираешься, да и мне пора. Но все-таки вот это, деньги, они не убьют нашу, а вернее их отсутствие, не убьют нашу сериальную отрасль?
Ну, к сожалению, не купаемся мы в роскоши, конечно. То есть как мы могли бы себе там позволить где-то на том же Netflix, понимаешь, что если мы не можем... Для нас это пролет вертолета там условного, да, это всегда очень большая экономия. То есть она где-то так ужаться, чтобы вот тебе вот эту вот сцену, чтобы вертолет пролетел, с него там снять или там показать. Ну, какие-то дорогие истории, там, хорошую погоню, хорошее ДТП, снять аварию там с машинами, потратить на нее 4 дня только на нее. То есть мы не можем себе это позволить. Поэтому мы и машинки используем там какие-то дряхлые там и прочее, и прочее. Вот пока мы все равно вот в этих условиях живем. А если кто-то на это тратится, то ну, они молодцы, они поднимают уровень, но это большой риск. Потом это очень сложно отбивается. С тем же, вот я про свой могу сериал сказать. Вот мы сейчас снимаем его, мы должны были снять за 70 смен, сняли за 100. То есть в итоге вышли, ну, 100 смен снимали, потому что как-то хотели подробнее, ну, и так получилось. И в итоге по всей экономике, вот чтобы наш сериал отбить, то есть те деньги, которые мы в него вложили, нужно снять 3 сезона. То есть мы сейчас в большом-большом минусе.
А что значит отбить? Сейчас... А ты этот сериал снял, ты его продаешь каналу или как-то?
Да, да. Мы продаем каналу 20 серий, и надо, чтобы канале мы еще сняли, да, еще 40 серий сняли, то есть в итоге 60. И только когда мы 60 снимем, по экономике мы уйдем в ноль. То есть, зарабатывать мы начнем с 4 сезона. То есть, ну, тогда уже получится какой-то там плюс. То есть, только так. И вот в этих условиях. То есть, что, ну, не думайте, что вот снял сериал, все, и пошел, купил себе остров на Мальдивах. Вообще не так.
Понятно, да, это тоже важно понимать. Потому что сейчас возникает ощущение, что все, что связано с кино, это большие деньги, там распилы, откаты и прочее.
Большие деньги, большой риск и труд очень многих людей. Вот что самое обидное, что люди там, человек 300, трудятся, а потом это пшик и незаметно прошло. А фильм хороший, например. Так тоже бывает. Это прям очень обидно. Я не знаю, как люди не стреляются пачками у себя в квартирах.
Антон, завершая, что посмотреть-то сейчас есть на твой вкус хорошего, кроме твоего выходящего сериала про Макарова и девушек?
Ух ты! Что тебе посоветовать?
Ну, может, что-то ты видел? Ну, не мне, а зрителям. Что-то такое хорошее, что...
Зрителям.
Может быть, недавно видел. Ну и «Холопа», естественно, кто не смотрел, посмотрите. Я вот сегодня обязательно посмотрю с удовольствием.
Слушай, ничего такого, что меня восхитило. Я недавно посмотрел, что меня возмутило дико, но я не буду говорить.
Почему?
Ну, прям я не хочу. Я прям меня тряхануло сильно. Там одна история про кавказцев. В общем, ладно, не буду называть.
Ну, хорошо. А вот ты, например, Кончаловского, дорогие товарищи, видел?
А я не хочу его смотреть. Ну, просто не хочу, потому что мне вот это, ну, может быть, даже талантливо, может быть, даже и все-таки Кончаловскому я к нему хорошо
отношусь. Талантливо, я тоже, вот я ровно тоже
самое. Да, но вот, вот сама
тема. И не было слов, кроме матов.
Ну, вот сама тема, когда, ну, мне надоело уже вот это в помое в советскую сторону. Я просто еще вата старая, то есть такой, ну, не ура, но все-таки к тем ценностям отношусь. И к советскому кинематографу, и вообще к советской эпохе, и ко всем этим спорам я больше на стороне,
которая сейчас... На стороне правды.
На стороне, да, ее принято ватой называть. Да, я вата, я этого не стесняюсь. И вот смотреть подобные вещи я, ну, просто не хочу, и все. Я там знаю историю, и не хочу. Я же могу себе позволить не хотеть. Как профессор Преображенский, не хочу покупать журналы немецкие.
Правильно делаешь. Как человек, посмотревший. Ну чего, на этой, так сказать, жизнеутверждающей ноте давай заканчивай.
Давай.
Вот. Смотреть нечего. Ждем сериала «Девушки».
Смотрите старое кино хорошее. Пять вечеров.
Сегодняшний наш долгий эфир и очень интересный, за что Антону спасибо, был с радио «Комсомольская правда». Вот это можно будет там услышать в ближайшее время. Вот, спасибо нашим партнерам с «Комсомолки», спасибо нашим режиссерам. Снежана сегодня, по-моему, на связи, да? Снежана. И Дмитрию тоже. Дмитрий, Снежан, спасибо. Антон, и тебе спасибо, рад знакомству. И давай, приходи к нам еще, про кино будем рассуждать.
Давайте, зовите, я с удовольствием. Супер. Если будет мне что сказать. Ну, все, пойдем. Спасибо. Тебе спокойной ночи, получается.
Ну, я часок посплю.
Все, кто тут отключает, кто жмет кнопку?
Ты жми у себя, а я у себя нажму.
Все, всем пока, спасибо.
Счастливо, спасибо.